Добрый вечер. Я рад вас всех видеть. Я хотел сегодня поговорить об одном замечательном произведении. Это произведение сейчас называется «Тирукурал». Оно необычное, потому что там как свод законов жизни, что ли, описан кратко. И нельзя сказать, что это никому неизвестное произведение. Это произведение было написано во втором веке нашей эры. Ну, то есть две с лишним тысячи лет назад. Написал его великий святой того времени, которого зовут Тирувальвар. Немало сделал в свое время для популяризации этого произведения Лев Николаевич Толстой. И в его круге чтения и пути жизни неоднократно цитируется этот трактат. И следующий шаг в популяризации этого произведения был произведен в советской Москве в 1963 году. И он вышел как книга о добродетели, политике и любви. И потом в 1974 году как «Тирукурал. Избранные афоризмы. Художественная литература». Всего в этой книге 555 афоризмов. И также для популяризации много сделал соратник Махатмы Ганди Раджгопа Лачари Чакраварти. Я попытаюсь подойти к этой книге таким образом, что я буду комментировать каждое из высказаний достаточно серьезно. Ну, то есть не одну секунду, потому что на самом деле именно так надо подходить к ведическим произведениям. Потому что вот эти высказывания называются сутрами. Сутра означает сжатая как бы истина, которая требует объяснения. Поэтому они предназначались не для свободного чтения, а для учеников, которые изучали Писание ведические под руководством наставника. Поэтому сутры не были предназначены для... Но они не писались в том же виде художественной литературы или методических пособий, которые сейчас изобилуют наша литература. Надо понять, что в то время не было такой идеи, что кто-то сам должен постичь знания. Вообще такая идея, она немножко безумна, потому что знание входит в разум, а не в ум. Должно войти, в принципе, чтобы человек поменял свою жизнь. А в разум знание может передаваться только через звук. Поэтому, прочитав, человек не способен очень глубоко усвоить тот материал, который написан. Тем более, что мы можем ведь все по-своему прочитать. Поэтому, и мы так часто и делаем. Мы все читаем, как считаем нужным. Даже часто говоришь человеку что-то, и он это по-своему потом переваривает. Например, я у вас несколько лет назад читал лекции по семейным отношениям. И когда я читал обязанности женщины, мужчины сидели записывали. А когда обязанности мужчины, женщины записывали. Ну, соответственно, каждый запоминает то, что ему выгодно, и поэтому семьи от этого отнюдь не улучшаются. Ну, представьте, мужчина выучил все обязанности жены, вот, и каждый день ей нудит об этом. И что, она от этого счастливее станет, что ли? Поэтому, соответственно, надо понять, что не так-то просто понять истину. Для этого надо как-то над собой работать. Первое высказывание таково. Нельзя приобрести богатство большего, чем дхарма, и нет большего несчастья, чем забыть ее. Слово дхарма переводится как священный долг человека. И слово «священный» сразу для нас означает, что это что-то связанное с церковью. Но на самом деле надо понять, что наша жизнь, она состоит, соткана из чистых поступков и грязных. Все чистые поступки совершаются всегда с усилием. Невозможно поступать правильно, не совершая усилий. Мы скорее будем катиться по наклонной плоскости, если мы живем без усилий. Поэтому и обязанности, адхарма, слово «дхарма» переводится как «обязанности». Надо понять, что обязанности, которые человек совершает с целью сделать счастливым другого человека, и является или счастливым людей в целом, или счастливым окружающую среду, то есть облагородить, или священный долг перед Богом. Такие обязанности всегда это аскеза. Ну, очень трудно человеку делать то, что является, что несет ему счастье. И наоборот, очень легко делать то, что приносит страдания. Ну, то есть путь вниз, он с горки, а путь к счастью, он в горку. Поэтому такой путь к счастью называется дхармой или священным долгом. И этот путь непрост. И с другой стороны, если человек не идет этим путем, он, несомненно, начинает тяжело страдать. Но самое ужасное заключается в том, что нас никто не учил, особенно тому, что такое священный долг человека. И мы не знаем также, что фактически это и есть закон жизни. То есть мы должны совершать поступки в соответствии с правилами определенными, а не так, как нам заблагорассудится. Кроме того, сейчас появилось достаточно много психологических школ всевозможных. Не могу сказать, что все они наставляют нас на неправильный путь. Однако, обычному человеку очень трудно разобраться в том, что дает ему эта психологическая школа. Потому что сначала может быть все хорошо, а заканчиваться все может очень печально. Потому что любая психологическая школа основана на какой-то философии. И иногда даже сама философия может быть уже изначально неправильна, потому что она не те постулаты вводит в главу угла. Например, основа жизни – это любовь, это хороший и правильный постулат. Это постулат, который на самом деле существует всегда во всех писаниях. Основа жизни – это любовь. Но когда мы дальше дополняем, сделаем сноску, что основа любви – это секс, то это уже означает законы, выдуманные Фрейдом, на которых многие психологи основывают свою деятельность. Вот в этом заключается проблема, потому что секс не является основой любви. Секс является результатом любви. Понимаете разницу между фундаментом и трубой, через которую идет дым? То есть разница заключается в том, что если нет фундамента, трубы тоже не будет. Вот и дым тоже не пойдет. Вот. То есть есть основа, есть результат. Но у любви не только один результат. Не только дым является результатом жизни в доме, так? Дым – это всего лишь побочный продукт любви или жизни в доме. То есть секс – это всего лишь небольшая часть нашей жизни, и это не может быть основой жизни, потому что есть более возвышенные, чистые и честные отношения, которые и должны быть основой. Однако мы не понимаем этого вопроса. И часто люди думают, если нет секса хорошего в семье, значит, в принципе, жить незачем вместе. Нет причины дальше вместе жить. Если рассуждать таким образом, то согласно ведической психологии, все люди должны неизбежно разойтись. Почему? Потому что веды объясняют, что два человека не могут счастливо заниматься всю жизнь сексом. Это невозможно, потому что все в этом мире приводит к пресыщению. Вы можете, допустим, один и тот же сорт меда есть всю жизнь, не попробовать другой? Можете? Тишина в студии. Значит, можете, получается. Нет? Хочется и другого попробовать, так? Но вот именно на этом основывается современная психология. Раз хочется другого, значит, вполне естественно изменять жене. Потому что если человек хочет нового вкуса, то как он может жить без этого вкуса? Так? Разве можно жить без этого вкуса, если его хочется попробовать? Если человек чего-то хочет, то разве может он без этого прожить? Поэтому результатом закономерным философии Фрейда являются измены. И так как психологическая мысль уже достигла глубокого осознания Фрейда, поэтому, соответственно, измены в нашем обществе стали глубоко выраженными и проявленными. То есть большинство людей так и считают, что без них невозможно прожить. А как? Неужели только с женой сексом заниматься всю жизнь? Надо же как-то и счастье тоже в жизни иметь какое-то. Не только с женой сексом заниматься. Однако проблема заключается в том, что разрабатывая законы психологической мысли, мы забыли, что эти законы не являются чем-то, какой-то фантасмагорией, то есть какой хочу закон, такой и вывожу. Следует знать, что согласно ведическим представлениям, эти представления работают, психика человека имеет свое анатомическое строение. И когда взаимодействие двух психических структур существует, то это вполне конкретное физическое взаимодействие, которое всегда дает вполне конкретный результат. Поэтому, если уж говорить с точки зрения науки, то психология скорее точная наука, нежели гуманитарная. Понимаете, мы можем, допустим, сочинять стихи там «Унылая пора, чей очарование, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природоувидания», там и так далее. У нас много может всего возникнуть в голове, и это хорошо и красиво. Так ведь? Подражать невозможно Пушкину. Однако, надо понять, что мы не можем сочинять психологию, потому что это законы, и они действуют на судьбу человека, и действуют очень сурово. Эти законы очень жесткие, и у них непреклонный стиль. Мне каждый день приходится общаться с людьми, которые плачут горючими слезами по своей судьбе. Но потом выясняется, что они делали очень глупые, жестокие поступки перед тем, как вот плакать. И когда они делали эти поступки, они не сильно думали о том, что будет дальше. Некоторые же считают, что совершив глупый поступок и потом очень сильно раскаявшись, можно избежать страдания. Однако законы гласят, что человек, который раскаялся в своем жестоком поступке, все равно будет наказан. Но результатом его наказания будет хорошая судьба. Понимаете? То есть в этом заключается результат раскаяния, не в том, что потом все будет гладко в жизни и счастливо. Поэтому человек просто должен избегать изо всех сил поступать неправильно. А если он и совершил неправильный поступок, не смог избежать плохого, это значит, что судьба будет снисходительна к нему. Однако же мы не понимаем такой вещи, что не зная законов, мы не можем рассчитывать на то, что мы не будем наказаны. Допустим, если антилопа бежит, и она не знает, что лев кушает антилоп, это не значит, что он ее не скушает, понимаете? Точно так же работает и в нашей жизни. Если кто-то тебя хочет обмануть, и ты не догадываешься об этом, это не значит, что он тебя не обманет. И также, если кто-то хочет совершить подлость, и об этом другой человек не знает, это не значит, что она не будет совершена. Поэтому мы не можем избегать проблем, если мы не знаем, что это проблемы. Тем не менее, в современной жизни мы можем встретить много феноменов, которые для нас являются естественными, нормальными и вполне приемлемыми для нашей жизни. Например, такой феномен, как аборт. Это сложный вопрос судьбы, делать аборт или нет, как вы думаете? Это очень сложный вопрос судьбы. Например, ко мне подошла одна очень возвышенная девушка, она забеременела. И у нее начал расти плод, который не имел коры головного мозга. Как вот ей быть? Ей делать аборт или нет? Она религиозный человек, она не хотела делать аборт. Но с другой стороны, это означает, что ее ребенок всю жизнь будет мучиться. Он не сможет быть необразованным, нездоровым, несчастливым. Он будет просто несчастным сам и будет дарить несчастье своим родителям. Какой выход? Кто-то знает выход, нет? И я не знаю. Но выход есть на самом деле. Она начала молиться Богу, потому что в таких случаях может Бог помочь. И Бог создал ситуацию у нее внутри, в утробе, что плод начал сам по себе умирать просто и все. Он сам начал умирать, никто его не заставлял. Она нормально жила, все. И в результате того, что он умирал, его пришлось выкинуть оттуда, чтобы не убить мать. То есть... Ну, то есть было основание на это, и греха в этом не было. Но теперь давайте возьмем просто другую ситуацию, что многие женщины делают аборты, как будто бы они скоблят себе кожу, отшелушивают. То есть это же не просто отшелушивание кожи. Там конкретное живое существо живет, которое считает это место своим домом. И оно испытывает жуткие страдания, когда его убивают. Так ведь или нет? Но так как у нас нет знания законов жизни, мы все смотрим с позиции рассуждений. То есть рассуждение для нас является законом жизни. Так, например, как рассуждает женщина, которая делает аборт? Она думает, ну куда мне этого ребенка? Денег нет. С мужиком мы с этим не живем. Куда мне его девать, этого ребенка? Она не знает. И она делает вывод, лучше я сделаю аборт. Почему она такой вывод делает? Потому что она не знает законов. Она не знает, что существуют вполне конкретные законы, которые определяют ее будущее, будущее ее жизни. Она не знает, что если она убивает кого-то в своем чреве, то это чрево становится оскверненным местом. Оно там нельзя зачать уже что-то хорошее. Понимаете? А сначала его перед этим зачатием надо сначала его очистить. Поэтому эта женщина, сделав аборт, первое, что у нее возникает ощущение, что больше она не хочет вообще зачинать детей. То есть она себя лишает детей добровольно. А если она зачинает через силу, то у нее дальше начинаются проблемы с теми детьми, которые рождаются. Потому что через то место, через которое ты совершил злой поступок, судьба сама будет совершать с тобой злой поступок. Например, если отрубил кому-то руку, то тебе отрубят руку. То есть, ну, законы действуют вот в этом направлении очень жестко, в жестком стиле. Теперь, это еще не все. То есть, она какое-то время не хочет вообще зачинать. Потом, не зная, как очистить свое существование, не то, что она всю жизнь должна теперь без детей оставаться. Но надо очистить свое существование. Она не знает, как. Мы не знаем, как очищать свое существование. Потом, не зная, как очищать свое существование, она все же зачинает ребенка. Опять неблагоприятная ситуация. Вынашивает его, рожает. И этот ребенок является силой, которая дальше заставляет ее страдать. Еда описывает, что бывают такие случаи, когда ребенок рождается, муж умирает. Или все бросают, или кого-то выгоняет с работы. Не то, что сам ребенок в этом виноват, просто он несет эту судьбу рядом с собой. И все. Ничего с этим сделать невозможно. Поэтому Я этот пример просто привел, чтобы вы поняли, что есть законы, которым надо очень твердо и решительно следовать. И здесь нет никаких вот этих вот рассуждений, понимаете? То есть я вот считаю так, я считаю так. Эти законы, они очень твердые, непреклонные. Есть как бы какой-то фундамент, фундаментальные правила жизни, которые надо соблюдать. Например, если близкий человек перестал тебе нравиться, ты перестала его любить. Что это значит? Ну вот нет любви к нему, и все. Нет счастья с ним. Что это значит? Какой вывод напрашивается у нас в голове? Ну давайте. Чего вы, не стесняйтесь. Вы же не на суд пришли, а на лекцию. Ну? Бросить, правильно. Так в основном все и делают. Нет возможности понять. Человек просто не нравится, и все. Ну, какая возможность? Вот именно так всегда и бывает. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что существует влияние планет, они действуют совершенно неожиданно. То есть наступает плохая судьба, допустим, у тебя, планета плохо встает, а они действуют на нас очень сильно, вы даже не представляете, как сильно. Плохо планета встает, и все. И перестает нравиться. Вот хоть убейся, перестает нравиться. Понимаете, и ничего с этим невозможно сделать. Вот у вас, допустим, сейчас на вас плохо влияет солнце. Это означает, что на работе у вас идут беспокойства. Вот сейчас последние 2-3 месяца. Неприятности, беспокойства психические. И с этим ничего нельзя сделать. Понимаете, они начинаются, и с этим ничего нельзя сделать. И придет время, они сами закончатся. Через 2 месяца они у вас закончатся. Через 2,5. Поэтому я говорю, что все неожиданно начинается, неожиданно заканчивается. Понимаете? Поэтому надо очень серьезно к этому отнестись, что есть законы, почему так происходит. Если ты не знаешь эти законы, ты не сможешь догадаться, как вы, давайте порассуждаем и поймем. Невозможно понять и порассуждать. Есть законы. И закон гласит, что когда ты чувствуешь, что твой близкий человек перестал тебе нравиться, ты чувствуешь холод по отношению к нему, нет любви, это значит, что между вами встала плохая судьба. И также это значит, что когда-нибудь в течение какого-то времени она уйдет и опять будет так, как было. Первое, мы можем догадаться. Но второе, обычно люди догадаться не могут. Они думают, все, прошла любовь, завяли помидоры. Значит, уже никогда, если кувшин лопается, то его уже не склеишь. Ну, то есть, значит, никогда уже ничего хорошего не будет. Так думают люди. И это такие рассуждения являются проявлением их глупости и плохой судьбы. Почему? Потому что никогда в этом мире не бывает так, чтобы начавшийся процесс не закончился. Почему? Потому что планеты все двигаются по кругу. Они идут по кругу. Создалась ситуация, проходит время, сначала она нарастает, потом она начинает убывать, и потом она проходит все. Бывает, что планета вот так, она как бы по отношению к Земле движется немножко зигзагом. Это значит, что ситуация нарастает, 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 потом бац, и нет ее. Бывают такие случаи, когда она резко уходит из жизни. Или бывает резко приходит, потом медленно уходит. Такое тоже бывает. Но никогда не бывает, чтобы она возникла и не ушла. Эта идея придумана нами. И такие идеи всегда возникают, когда нам хочется порассуждать по поводу того, что происходит. Понимаете? Дважды два – четыре, дважды два – четыре. Это всем известно в целом мире. А может быть шесть или семь? Нет? Это ясно всем. Если человек знает, что дважды два – четыре, ему смешно. Вот вам, вы начали смеяться. Но ведь когда холод наступает близкому человеку в сердце, это тоже ясно, как дважды два четыре, что он скоро пройдет. Но кому ясно? Тем, кто изучает эти законы. Однако же мы отношения и психологию перестали считать законами. Кто-то из вас сидит и думает,
ну ты считаешь, что это такие законы, а я считаю, что они другие.
А я не против. Но проверять вам придется на своей жизни. И плакать придется не чужими горючими слезами, а своими. Потому что есть еще один интересный закон. Веды описывают, что самый первый человек, с которым создались прочные и глубокие отношения семейные, когда такие отношения создаются, прочные, глубокие, является олицетворением самой лучшей твоей судьбы. Если ты остыл по отношению к этому человеку и бросил его в результате, фу, невкусная конфетка, хорошо. Дальше у тебя благочестие уже меньше, чтобы создать хорошую семью. Почему? Потому что благочестие – это сила, исходящая из сердца. У нас там есть в глубине глубинная память, в которой содержится карма, как бы наши возможности. И самое лучшее человеку всегда Бог дает сразу. Вот, пожалуйста, получи самое лучшее. Потом ты бросаешь, получи чуть похуже, потому что уже у тебя нет уже силы получить лучшее. Но интересно знать, как это выглядит, то, что похуже. То, что похуже, выглядит не так, как мы думаем. То, что похуже, Бог дает нам второе, следующее. Внешне оно чуть получше. И мы влюбляемся в него чуть побольше. И отношения развиваются чуть послаще. И привязывают нас к себе чуть посильнее. А потом грязь! И бросают нас чуть пожестче, чем мы бросили. И мы чуть посильнее страдаем, чем страдал наш близкий человек до этого. А потом, ты когда отстрадаешь, тебе опять Бог даст человека, который, в принципе, тебе подходит. Но уже похуже, чем тот был, который первый самый. Не получше. Потому что хорошая карма кончается потихоньку и становится больше плохой. И человек так катится в пропасть. Это называется катиться в пропасть. Один раз оступившись, человек должен что-то понять в своей жизни. И когда он на каком человеке близком он поймет, на том и надо остановиться. Иногда останавливаться очень сложно, потому что кажется, что это неисправимая ситуация. Но она всегда кажется неисправимой. В этом и заключается смысл судьбы, что жить надо свою жизнь очень смело и решительно, соблюдая законы. Вот в этом и заключается высказывание, которое на первый взгляд кажется примитивным. Нельзя приобрести богатство большего, чем дхарма, то есть священный закон, и нет большего несчастья, чем забыть его. Кажется, что какая-то ерунда, что там написали. А так как мы не знаем, что такое священный закон, поэтому мы не понимаем, насколько серьезная фраза. Потому что все самые большие несчастья возникают в нашей жизни по той причине, что мы забыли этот закон. Мы не знаем, как он работает. И из-за этого мы страдаем, вот и все. Мы не знаем этих правил, мы не знаем этих законов. В этом заключается большая проблема. Правильно, я больше пугать вас не буду. Сейчас мы поговорим вот о чем. Несоблюдение законов называется адхарма. И веды выделяют 5 способов не соблюдать их. Ну, чтобы вы ориентировались, как это выглядит. Первый способ очень просто понять, потому что он означает Буквально отказ от выполнения своей обязанности. Ну, это простой путь к пониманию, что такое адхарма. Ну, то есть, что снег в башка попадет, ясно. Ну, потом, конечно, не сразу. Потому что, когда человек хочет отказаться от выполнения своих обязанностей, он это делает не потому, что ему так захотелось, а потому, что ему так захотелось. Надо понять, что желание – это огромная сила. Огромная сила. И если человеку сильно захотелось бросить, то он мучается, мается и не знает, что ему делать с собой. И в конце концов он решает бросить. И когда он бросает, вот тогда он уже потом через какое-то время, не сразу, а потом через какое-то время, через годы, он понимает, что сделал серьезную ошибку. Почему он так понимает, кстати? Потому что он получает по шее. Пока человек не пошует, не получит по шее, он ничего не сможет понять. Так тоже, в этом заключается закон тоже. Итак, первый способ сделать глупость – это просто отказаться от своего священного долга. Если говорить о семейных отношениях, то священный долг – жить с тем, с кем расписался. И терпеть, страдать, изменять все. Потому что этот человек является не только отражением твоей судьбы, а он также является отражением тебя. Просто природа так сделала, что мужчине и женщине очень трудно понять свое отражение. Потому что мы отражаемся в противоположном свете, в противоположном виде. Допустим, чем плюс похож на минус? Чем больше плюса, тем больше минуса, правильно? Чем выше плюса, тем выше минуса. Ну, то есть, он похож своей противоположностью. То есть, если, допустим, мужчина очень гневливый, то женщина, значит, будет очень обидчивая. У меня к вам вопрос, а что лучше, быть обидчивой или быть гневливым? Женщины говорят одинаково, думают, лучше быть обидчивой. А мужчины думают, ну, конечно, лучше быть гневливым. Непонятно. Каждый думает, что лучше то, что он делает, потому что каждый человек себя считает очень хорошим в сердце своем, в глубине души. Второй способ не соблюдать правила. Некоторые люди придумывают свои собственные правила. Они считают, что это правила, и именно соблюдение их приносит счастье. Например, в современном обществе выпивать по праздникам является священным законом. Если мы празднуем какое-то событие важное, мы в центр... Вообще веды объясняют, если вы празднуете какое-то важное событие, в центр стола надо поставить объект поклонения, которое даст вам возможность это событие осветить, сделать священным. Это называется парадхарма. Парадхарма означает, что человек придумывает свой священный закон и строго следует ему. И что мы ставим в центр стола? Мы с друзьями ходим в баню. На самом деле Рождество Христово означает рождение личности, которая перевернула мир своим удивительным пониманием, как жить счастливо. Люди жили, и постепенно Рождество Христово превратилось в Новый год. А Новый год постепенно превратился, мы с друзьями ходим в баню. Но с Христом как-то здесь вообще никак не увязывается, понимаете? Ну, то есть я говорю про то, что у нас, я не знаю, как у вас, а у нас уже в Москве уже раз 15, наверное, на Новый год показывают этот фильм там с легким паром. «Бред сивой кобылы» конкретный. Но сначала, конечно, мы извратили сам праздник. Потому что, ну, вообще-то это Рождество означает, что мы празднуем рождение необыкновенной личности, которая поменяла нашу судьбу, судьбу планеты. Так? И как мы празднуем день рождения этой святой личности? Мы встаем на рога, и на рогах ползаем под столом до утра. Очень хорошее празднование, очень. Но ведь не только это мы празднуем, также мы празднуем все. Вот что у нас не есть, все мы празднуем таким же образом. Ну хорошо, не на рога. В Риге очень культурные люди, ну не выпивают чуть-чуть. Правильно, видите, даже чихнули в подтверждение. Я не против этого. Но все равно это же парадхарма. Веды объясняют, что когда какое-то событие благоприятное происходит, надо также с благоприятным образом его и соблюдать. Потому что если вы хотите, допустим, благословить своих детей на то, чтобы они жили и дальше так же счастливы или жили счастливее, чем сейчас, то в день рождения своего ребенка надо молиться, создать чистую счастливую среду, благословлять своего ребенка. Ну вот подумайте, какое благословение из вас и изойдет, если вы хряпнете пару рюмочек, ну, хорошего вина. Благословляю, сынок, чтобы у тебя было все хорошо. И что? Это что, сработает, думаете, нет? Благословение – это сила, которая исходит из чистого, твердого и светлого разума. Светлым разум может быть только в трезвом виде. Потому что когда человек выпивает, его разум становится мутным, а не трезвым. Спиртное на самом деле не портит так сильно здоровье, как сейчас пишут. Оно портит только разум, и все, оно больше ничего не портит. Поэтому возведение... Ну, чуть-чуть, конечно, все остальное портит, но сильно портит разум, очень. По сравнению со всем остальным, это просто сказ, ну, как бы, никакого сравнения. Поэтому возведение спиртного в культ нашей жизни, оно стало фактически религиозным принципом спиртное. Возведение спиртного в культ нашей, даже сейчас реклама водки идет с церквями часто, с храмами. Заметили, да? На фоне водки храмы как бы там на заднем фоне рисуют. А у нас в Шереметьево, вот я улетал, я посмотрел, там большая реклама была, и женщины такие ангелочки с бутылками летают. Все уже просто маразм крепчал. Но так или иначе, идея в чем заключается? В том, что... Парадхарма означает, что люди искренне верят, что это правильно. И вот сейчас то, что я говорю, это является большой смелостью на самом деле. Почему? Потому что, ну, хорошо, что у вас нет тухлых яиц с собой. Сейчас бы многие бы с удовольствием бросили в меня ими. Почему? Потому что они искренне верят, что это действительно святой, ну, святое, святое это святое, выпить, когда идет праздник, ну как это не выпить вообще, что это ерунда какая-то. Но поймите такую вещь, что есть же наука, которая изучает как правильно. То есть я изучаю эту науку, вот допустим, я ЕИ изучать, означает есть возможность объяснить. Например, когда человек оставляет тело, я не говорю, что умирает, говорю, оставляет тело. Почему? Потому что никто никогда не умирает. То есть у нас есть грубое тело. Когда оно изнашивается, то тонкое тело, то есть психика человека вместе с душой, она отделяется от этого грубого тела. И чувства тоже, кстати, они никуда не деваются. Вот, допустим, человек слепнет, у него чувство зрения остается. Допустим, он видит образы. Как он видит образы? Или он вспоминает что-то зрительно. Как он это делает? Но это делает, потому что чувство зрения остается. Человек, у которого уши не работают, он все равно слышит на тонком плане, что-то может слышать, музыку, допустим, может слышать, внутри себя слушать. Это означает чувство слуха. Но когда чувство слуха освобождается от грубого тела, оно становится способным, появляется возможность слышать напрямую, не через уши, а само чувство слуха слышит уже. То есть те, кто умерли, как бы, ну, оставили грубое тело, они все слышат, видят, у них полностью, вот они воспринимают так же, как мы вот друг друга видим, они хорошо видят все вокруг себя. И даже они могут видеть на большом расстоянии, у них по-другому работает. Они могут в секунду прямо появиться там, где о них подумают. Но тонкое тело, так оно движется, может быстро менять свое расположение и так далее. Это описано в ведах все. Но самое интересное заключается в том, что когда человек оставляет тело, то 10 дней после того, как он оставил, у него идет переформирование тонкого тела на то, чтобы жить дальше заново, жить в другом месте. Ему надо, ну, структура тонкого тела должна поменяться. На эту смену тратится энергия. И именно поэтому родственники испытывают жуткое ощущение, что они должны что-то сделать для близкого человека. В эти моменты, когда вот 10 дней, особенно после смерти близкого человека, у них как будто вот сосет все изнутри. Вот они чувствуют, что... И поэтому они плачут. Они не знают, что делать. Они... Им плохо, тяжело, потому что у них сила психическая уходит. Они не знают, что делать. А на самом деле это описано же в Ведах, что делать. Это описывают, что в это время нужно свои душевные силы тратить таким образом. Нужно молиться Богу. И эту молитву отдавать человеку, который оставил тело. Потому что, когда мы связываемся с высшими силами, мы таким образом самую лучшую энергию, чистую, светлую, отдаем тому, кто умер. И он восстанавливается, ему становится лучше, радостнее, хорошо, ему крепче становится жить. Он, переформирование тела становится очень таким безболезненным. Но в это время нельзя оскверняться никак. А употребление спиртного – это осквернение. Потому что когда ты, твой разум помутился, ты другую совсем энергию даешь для того, чтобы он переформировал свое тело. Ты даешь энергию плохую, которая не подходит для этого. Ну, допустим, приведу такой пример. Допустим, вы сдаете экзамен по математике. Так? Сдаете экзамен по математике. И экзаменатор сидит немножко от того. Вот так вот на вас смотрит. Как вы думаете, вы нормально сдадите экзамен по математике или нет? А? Классно сдадите? Он ничего не поймет, так он может двойку поставить из-за того, что он ничего не поймет. Вот в чем дело. А? Ну, можно на что-то надеяться. Знаете, есть такой анекдот. Больной умирает и спрашивает врача: «Доктор, я могу на что-то надеяться?» Врач ему отвечает: «Смотря на что ты будешь надеяться». Ну а что лучшее в него, в его случае, если человек умирает? Что в нем лучшее в этом случае, как вы думаете? Лучше знать, что ты умираешь. Потому что иначе ты обманешь сам себя просто. Ты не поймешь, что с тобой случилось потом. Будешь очухиваться какое-то время. Поэтому давайте не будем просто в иллюзии жить. Надо трезво понять, что если твой родственник сдает экзамен судьбы, а ты помогаешь ему сдавать этот экзамен, то надо быть в очень трезвом и хорошем, в хорошей форме, в трезвом виде. Лучше вообще даже взять отгулы, там, допустим, и целыми днями вот так вот погрузиться в то, чтобы ему отдать то, что ты должен отдать. Понимаете? Но мы же не знаем этих вещей. Мы даже не понимаем, что вообще такие вещи существуют. Я вам скажу больше. Что если человек действительно вот так вот делает, всем сердцем вот молится, то знаете, какой эффект возникает? Потому что этот век уже испытан. То есть это не то, что я вам говорю, есть практика, мы же изучаем, работаем в этом плане. Человек молится, потом бац, у него из сердца такое выходит, чувство счастья, выполненного долга перед близким человеком, и у него душа успокаивается. Думает, у него все хорошо, у меня все хорошо на самом деле. Представляете? Теперь я сделаю опрос. А кто из вас вот так сделал? Есть такие люди после смерти близкого? У вас хорошо стало, нет? Да, вот один человек поднял, и один человек сказал. То же самое, да? А у кого до сих пор нехорошо? Вот близкий человек тело оставил, а до сих пор нехорошо. Есть такие? Но вас, я так понимаю, месяца три назад, да? Это сколько? 3 года, видите, значит, я не так понимаю. Вы правы, ему до сих пор плохо, и вы должны начать молиться. Вы должны сделать то, что я сказал, на достаточно 2-3 месяцев, и вы почувствуете сильное облегчение в своем сердце. вам станет легче жить. Поэтому, видите, есть законы. Если мы их не соблюдаем, то наступает страдание, неизбежные страдания. Или, допустим, свадьба двух людей – это священное мероприятие, священное или простое, обычное? Такие недоуменные и боязливые возгласы. Священное, наверное. Как, знаете, бывает такое сейчас на свадьбе. Ну, конечно, это все выглядит очень смешно. Когда законы не знаешь, допустим, стоит дама такая и говорит, готовы ли вы принять своего близкого человека? Она сама, кстати, не знает, что она говорит. Готовы ли вы? Она просто хочет, чтобы все красиво было. Готовы ли вы принять своего близкого человека навсегда? На всю жизнь. И ну, и они тоже поясничают. Говорят, да. А все, ну, они уже выпили к этому времени. И как бы и все родственники тоже знают. Готовы. Молодцы, блин. А вы готовы ли вы принять? Да. Такие. Цирк Шапито. Так это самый важный момент в жизни семьи. Потому что в это время формируется судьба семьи. Ведь цирк Шапито ведь может продолжаться всю совместную жизнь потом. И будем походить по канату, или клоунами будем, или будем с тигром в клетке сидеть в одной. Цирк – это серьезная штука. Так вот, оказывается, когда зачем нужна вообще свадьба? Надо сначала разобраться в этом вопросе. Люди думают, что побалдеть. Поэтому они создают разные, как бы, всякие вот эти правила, как побалдеть. Ну, этих правил можно создать очень много. Например, выкупаем невесту, там, выкупаем жениха, там, бегаем, жених бегает за невестой, не может найти, еще что-нибудь придумали, там, выкуп отдали, там, выкуп взяли, там, еще, ну, то есть, что-нибудь придумываем. Для чего? Чтобы было интересно. Ну, свадьбу же надо что-то придумать. На самом деле, надо понять, что свадьба – это не способ наслаждаться, это необходимость, колоссальная необходимость судьбы. Потому что и на свадьбу, кстати, нельзя приглашать всех подряд. Свадьба – это такой праздник, во время которого должны быть самые близкие люди, которые способны тебя от всего сердца благословить. Свадьба не должна, это не значит, что полгорода пришло. Мероприятие это проводится в очень, ну, интимной атмосфере, глубокой чистоты и глубокого доверия и любви. Понимаете? Когда проводится это мероприятие, суть его заключается в том, что два человека дают клятву перед всеми в своей верности. Потому что на самом деле жить вместе – это самое тяжелое, что есть в этой судьбе в нашей. Вот у нас в жизни, допустим, некоторые люди думают, самое тяжелое там это то, сё. Самое тяжелое – это жить вместе. Это самое тяжелое и труднопереносимое событие жизни. Жить вместе тяжелее всего на свете. И раньше люди это знали. Поэтому и когда вместе вставали, они давали клятву, чтобы эту трудности эти своей клятвой как бы закрепить и перенести, исправиться, потому что они знали, что если разбежимся, то дальше жизнь пойдет в расколбас. Они это знали, поэтому они клялись. Они не хотели, чтобы плохо потом было в жизни дальше. Они знали эти законы. Поэтому они клятвы давали. А люди все вокруг поддерживали их своими благословениями. А мы даже не знаем, что такое благословение. Допустим, сын уходит у матери в армию. Ко мне мать одна пришла позавчера с горючими слезами. Сын в армию ушел, через неделю сбежал из армии, прибежал домой. Это подсудное дело в России, я не знаю, как у вас. Его могут в тюрьму посадить за это. А мать с горючими слезами Во-первых, то, что вот так произошло, а потом она его начала уговаривать на коленях ползать перед ним, чтобы он вернулся назад, чтобы его не сажали. И он вернулся. Но на сердце у ней тяжело. Она чувствует, хоть он и вернулся, ничего хорошего там у него нет. И начали они, поехали туда выяснять все, и смотрят, вроде все внешне хорошо, но чувствуется что-то не то. Почему так произошло? Потому что поехал ребенок в плохую судьбу, а мог бы поехать и в хорошую. А для этого маманя должна тренироваться была, благословение давать. Вместо того, чтобы благословение давать, что мамане делают, когда сын в армию уходит, что они делают? Когда сын уходит в армию, надо сердце свое настроить с верой и с решимостью. Вот через эту решимость благочестие от матери, вот что она хорошего в жизни сделала, все переходит сыну. В результате он попадает в плохую среду, но эта плохая среда его не касается. Она не может ничего плохого с ним сделать. Почему? Потому что у матери есть сила спасти своего сына от всех проблем. А мы с вами настолько невежественные, что даже не знаем, что такая сила бывает. Мы не знаем, что такое благословение. Мы не знаем, что такое слово человека, данное другому человеку, как оно работает, как действует. Мы не знаем, что такое клятва друг перед другом. Мы ничего этого не знаем. Мы не знаем. В этом заключается проблема. Для того, чтобы дхарму соблюдать, надо сначала понять, что это такое. Мы вообще ни сном, ни духом не знаем об этих вещах. Мы не умеем благословлять и не учимся этому, естественно. Мы учимся математике, физике, бизнесу, бухгалтерскому учету там и так далее. Это все хорошо. Но когда наступает кризис, все это не помогает. Помогает другая сила, которая внутренняя сила, которая у человека взращивается с помощью другой жизни, не связанной с экономикой, финансами и бизнесом. Эта сила связана с внутренней жизнью, с изучением законов, как относиться друг к другу. Итак, парадхарма означает неправильные законы. Вся наша жизнь сейчас пропитана этой парадхармой. Мы вообще не знаем, что такое правильный закон, или только догадываемся о них. Следующий вид адхармы. Это поверхностное следование правильным принципам. Поверхностное следование означает внешнее следование. Допустим, само слово «ритуалы» сейчас воспринимается как какие-то религиозные обязанности, которые, в принципе, не имеют под собой никакого смысла. Так? Ритуалы. Как мы воспринимаем, что такое ритуалы? Ритуалы – это какие-то обряды религиозные, которые трудно понять вообще. Ну, какие-то такие вещи, которые... пришел, постоял, похлопал ушами, пошел, все. Ведь так же большинство людей так это сейчас воспринимает или нет? Просто надо. Постоял, надо. Зачем надо? Непонятно. Вы знаете, что это слово санскритское «ритуал»? Есть такое санскритское слово «рита». Не это «рита, рита, рита, маргарита». Я не про это говорю. Нет. «Рита» — санскритское слово. Оно созвучно, ну, имеет один и тот же смысл, что и слово «ритм». «Ритм». Правильно. Так вот, слово «ритм» означает в данном случае вселенский ритм. И не просто вселенский ритм, а ритм, который приносит счастье. И вот это вот рита, или ритм такой, приносящий счастье, достигается с помощью определенных действий, которые называются ритуалом. Что это за действие? Люди собираются вместе, начинают читать определенные звуковые вибрации, создают определенные молитвы, которые направлены на соединение с этой силой, чистой, светлой силой, которая не всегда над нами находится, но всегда есть там. И когда люди производят такие песнопения, молитвы различные, и настраиваются в определенном русле, создается чистая атмосфера. И в это время производится важное событие в жизни. Допустим, ребенку дают имя. Или супруги расписываются. Или, допустим, в это время кто-то дает клятву какую-то, например, клятву верности, что мы будем жить вместе. Или клятву о том, что он закончит учебу. Сейчас никто не дает клятву о том, что он закончит учебу. Пошел. То есть жизнь воспринимается так. Вот. Но для того, чтобы закончить учебу, надо силы иметь для этого. И поэтому такие ритуалы проводились. Человек попадает в чистую атмосферу, чистая энергия его окутывает. И в это время он хочет сказать: «Я закончу институт!» А не может. Почему? Потому что не нужен ему 100 лет этот институт. Допустим. И он не говорит. Он чувствует в этот момент, когда происходит этот ритуал, он чувствует, что ему нужен вообще другой совсем институт, а не этот. И он уходит с этого института и уходит туда, где ему надо, понимаете? То есть ритуал дал свой хороший результат. Его мозги очистились, и вместо того, чтобы дать эту клятву, он сделал совсем по-другому. Такое тоже может быть. Допустим, идет свадебный обряд, и неожиданно для всех во время обряда, допустим, невеста уходит и не женится. Но представьте, если жених и невеста уже стоят готовенькие. Они уже счастливы. Им уже хорошо. Ну как они в этом состоянии смогут понять, правильно или неправильно? Женимся и все, блин, что мучиться-то понимать? Я когда к вам сюда приехал, я стоял в таможню, и сзади меня стояли 2 парня хороших, уже хороших. Но один из них был лучше второго. И этот первый, который был не такой хороший, он второму говорил: «Слушай, ну ты даешь, ты что, каждый день бухаешь, что ли, уже?» Тот говорит: «Да, и я горжусь этим». Я слушал это все, как раз к лекции готовился. Так вот, чтобы не быть совсем хорошим, для этого надо понять, что такое ритуал. Мы должны хотя бы такие вещи, какие-то сверхценные и важные события в нашей жизни, мы должны очень глубоко осознавать. Например, жена рожает. Что в это время надо делать? Ну, по крайней мере, не бухать. Ну, вот, по крайней мере, в это время. Ну, бухни когда-нибудь через день, через 2 там. Но в это время не надо. Почему? Потому что важное событие. Чистая атмосфера должна быть дома. Муж с женой связаны мысленной энергией друг с другом. Поэтому человек должен в трудные минуты жизни, он должен быть трезвым. А в трудные минуты жизни трудно быть трезвым. Трудно, очень тяжело быть трезвым именно в это время. Вот поэтому и говорится, что дхарму соблюдать очень тяжело. Но зато потом приходит счастье. А если человек не соблюдает дхарму, хотя это и легко сделать, это всегда является причиной самых больших страданий. Так вот, поверхностное следование правильным принципам является тоже видом адхармы. Если ты в храм приходишь, так, лбом об пол, потом прошел немножко, думаешь, кланялся или нет, еще раз заодно, на всякий случай. Зачем кланяются-то в храм, когда приходят? Какой смысл? А зачем поклонение? Ну, зачем поклонение-то нужно? Можно и в уме выразить почтение. Зачем обязательно кланяться? А? Реклама? Ритуал? Ну и что значит за ритуал? Ритуал означает опять глупость? Или что? Зачем кланяться-то? Земля очищает, это ближе уже. Но на самом деле мы должны понять четко, зачем мы это делаем. Когда человек живет в обычной жизни, он куда-то идет, что-то делает, у него внутри всегда копится сила, которая дисконнектит, не дает связываться ему с высшими силами. Эта сила называется гордость. Она копится незаметно от нас. Гордость или желание жить независимо, то есть быть, наслаждаться самому, не служить кому-то, а наслаждаться самому, самим собой и себе. Ну, то есть копится эгоизм. Сила, которая всегда не дает связываться с высшими силами. Когда человек заходит в храм, когда он кланяется мысленно, он очищается. Но если он покланяется не мысленно, а по-настоящему, то в это время что происходит? Он, касаясь земли своим лбом, а земля как бы это святая, понимаете, она очищает. Человек как-то раз, тик, тактильная чувствительность, она изменяет разум, очищает. Если ты дотрагиваешься до пьяного человека, ты оскверняешься. Дотрагиваешься до святого, ты очищаешься. Точно так же до дотрагивания до земли в святом месте. Чик, и голова, ук-ть. Эгоизма стало меньше или вообще ушел. Но в это время надо сосредоточиться. Для того, чтобы так произошло, надо понять, что ты делаешь. Что ты кланяешься святой земле. И надо поклониться с очень большим уважением. И в этот момент уважение, она входит, сила ее входит в твой разум. Что тоже не является фантасмагорией. Разум – это вполне конкретная психическая структура, которая является, кстати, самой главной в нашей жизни. Именно от нее зависит наше вдохновение, наше счастье, энтузиазм, вера, решимость, способность победить себя и так далее. Все самые важные черты характера связаны с разумом. Так вот, кланяться, оказывается, есть смысл. Но если мы этот смысл не знаем, то мы не сможем покланяться правильно. Почему? Потому что это будет просто бессмысленным поступком, который называется поверхностное следование правильным принципам. И является адхармой, по сути. По сути, это вообще ничего не делать. Покланяться без понимания, это значит ничего не сделать, вообще не покланяться. Поэтому это поверхностное следование называется абхаса, или ну, тоже вид нарушения, который приводит человека к страданиям, проблемам. Или, допустим, два человека стоят рядом друг с другом, и им надо выяснить отношения. И, допустим, человек посмотрел много фильмов, он знает, как это делать, и он «Я тебя люблю, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, больше не люблю, ля-ля-ля-ля-ля». То есть никакого серьезности, просто «Я тебя люблю, пошли». Девушка говорит: «Ты хоть сам-то понял, что ты сказал?» «Понял, понял, пошли, пошли, все, я тебя люблю, да». «Ты меня любишь?»
«Ну, конечно, люблю. Чего, какие вопросы?»
Понимаете, о чем я говорю? Сердце не открыто. То есть два человека должны как-то сердце открыть друг другу, чтобы верить друг другу, как-то хотя бы не верить, хотя бы надеяться на что-то в отношении. А надеяться не на что. Почему? Потому что люди не знают, что за ситуация и что за момент возник, и как к нему относиться. Вот в этом и заключается неправильное следование. Или человек приходит устраиваться на работу. Важный момент в жизни или нет? Хорошо, в чем заключается правило или ритуал? Вот как устраиваться на работу? Кто из вас может сказать? Вот как устраиваться на работу? В чем ритуал твой заключается? Вот ты приходишь к работодателю. Как ты должен настроиться, чтобы по судьбе это место для тебя было благоприятным и для того коллектива, который, в котором ты будешь работать, чтобы это тоже было благоприятным. В чем заключается правило? Очень хорошо. Правильно. Еще, уже есть половина ответа. Дальше еще что? Вот еще одна половинка есть. Еще что? А? И еще надо понять, это твоя судьба там работать или нет. Как это можно сделать? Для этого надо сначала соблюсти ритуал. Надо настроиться на высшие силы перед тем, как зайти. Помолиться чуть-чуть, настроиться и потом заходить. И когда ты заходишь, надо мысленно кланяться тем людям, которые там работают. Подумать: «Я хочу вам принести только хорошее». если тебе уже там, ты нам помолился и чувствуешь тепло вот здесь в сердце. Потому что в сердце может возникнуть две вещи. Или холод, это значит не твое, или тепло, значит твое. Тепло возникло, это значит Бог тебе это место дал. Когда ты туда заходишь, ты должен думать: Господи, спасибо. Спасибо вам всем, что вы вот как бы, я хочу вам только добро принести. И также надо смиренно, очень уважительно смотреть на людей, которые тебе предлагают, и очень внимательно слушать, что они тебе предлагают. Не надо привязываться к тому, чтобы обязательно работать там. Вот это правило, которое вы мне не сказали. А это правило является главным. Почему? Потому что когда человек приходит, и он хочет там работать, у него слюни текут с обоих сторон, его не возьмут на работу. Потому что когда человек очень хочет чего-то, раньше, чем он этого получил, он не относится спокойно, потому что он не знает, это воля Бога или нет, он еще не знает. Он догадывается, он помолился, там что-то ему ёкнуло внутри, он думает, наверное, воля Бога, он идет. Но человек должен знать святой закон. Святой закон гласит: мы не должны сами ничего в этой жизни желать. У нас есть желание в сердце, это факт. Но мы должны победить эти желания, если они возникают раньше времени. Мы должны идти, вот работаем, я устраиваюсь на работу, допустим, я мысленно настроился, я не знаю, здесь мне работать или нет, и поэтому я не буду желать, потому что если пожелаю не того, чего надо, будет еще хуже. В этом заключается закон. Правило гласит, что Бог человеку дает всегда самое лучшее, однако он также ему дает сначала испытание, а может быть и сразу самое лучшее, мы не знаем, мы не можем этого понять. Единственный способ это понять, это не победить в себе сердце желание, привязанность. Ты, конечно, желаешь внутри, ты, допустим, девушка хочет замуж. Ясно, что она желает замуж, здесь это никуда не уберешь. Однако в конкретном случае появился молодой человек, она не должна привязываться к нему. Она не должна его близко к себе подпускать, она не должна привязываться, она должна терпеть чувства, которые в ней вспыхивают. Она должна понять, Богом посланный человек или нет? Принесет он мне счастье в жизни? Если Богом посланный, всегда приносит счастье. Если посланный судьбой, а не Богом, значит, всегда не приносит счастье, а приносит страдания. Потому что то, что Бог посылает, это немножко не соответствует тому, что дает судьба. Судьба нам дает все подряд. А Бог дает самое лучшее. Запомните эту разницу. Если Богом посланный, что произойдет? Как это будет заметно? Вот молодой человек пришел, посланный Богом, ведь есть правила какие-то, как это будет заметно? Вот именно, правильно, вы говорите, если бы кому-то послали, он бы знал закон этот. Потому что если не по закону все происходит, значит оно и происходит неправильно. Но это не значит, что надо всем разбежаться. Бог все равно даст возможность быть счастливыми. Я сейчас не про это говорю, я говорю про правила. Итак, смотрите. Девушка должна следить за молодым человеком. И если она видит, что для него главное удовлетворение его желания, а не она сама, то это значит, что он послан не Богом, а своим желанием. Ну, то есть, если он хочет того, чего все мужики хотят от отношений, и добивается этого, это значит, что этот человек в судьбу принесет что? Страдание. А вот если он очень уважительно относится, ценит, бережет, заботится и боится близко подходить, боится как бы, относится как уважительно очень, как к святому чему-то в своей жизни, к тебе, допустим, молодой человек так относится, это значит, что он послан Богом. И это значит, что надо потихоньку развивать с ним отношения, потому что можно же ошибиться, потихонечку, помаленечку развивать и смотреть дальше, как он себя будет вести. И потом постепенно все раскрывается больше и больше его как бы, отношение к тебе. Если ты видишь, что он очень серьезный человек, то ты тогда решаешь, что надо приближаться, ну то есть отношения строить более серьезно. Ты понимаешь тогда постепенно. И вот это вот время, пока женщина вот так страдает, она как бы отстраняет от себя, потому что в ней же чувства быстро вспыхивают, и они горят, как огонь. Поэтому и ему тоже тяжело, потому что ему уже хочется быть поближе к девушке, а она не пускает. Тоже тяжело. И это время называется ядом в отношении. Веда объясняет, что когда что-то происходит хорошее, сначала всегда идет яд. А потом, когда яд заканчивается, приходит нектар, то есть счастье. Поэтому правильные отношения всегда развиваются сначала сдержанно, потом счастливо. А неправильные отношения развиваются сначала бурно, а потом несчастно. И вот этому вопросу женщина не должна относиться поверхностно, она должна очень серьезно настроиться. Не внешне как-то это все вот делать, а очень серьезно. Потому что если она внешне отстраняется от молодого человека, то она не сможет ничего с собой сделать. Он ее завладеет, и ей придется поддаться. Поверхностное следование правилам – это фактически означает измена этим правилам. Человек не может, поверхностно следуя чему-то, удержать эти правила в своей жизни. Они ускользают из его судьбы. Поэтому надо во всем очень серьезно разобраться и серьезно всему этому следовать. Потому что если ты серьезно не разобрался, как ты этому серьезно будешь следовать? Допустим, я вот эту лекцию прочитал, и вот после этого вы, допустим, идете в храм, и что, вы прямо серьезно будете со всей серьезностью прям кланяться в храме? Очень редко встречается такой человек, который может так впитывать знания, что он его полностью впитает в себя за одну лекцию и потом будет кланяться со всей серьезностью. Чаще всего человек просто догадывается. После лекции, после получения информации у него есть то, о чем можно подумать, поразмышлять. И как размышлять? Это и есть наука жизни. Мы смотрим, кто как кланяется. Заходим в храм и смотрим. Мы не просто смотрим там на алтарь, а смотрим, кто как кланяется, заходим в храм, изучать начинаем науку. Один человек раз поверхностно покланялся, пришел. Одно отношение к Богу. Другой пришел так, раз, очень сосредоточенно покланялся, другое отношение к Богу. И поговорите с одним и с другим, посмотрите на его сознание, как он относится к жизни, как он ведет себя в жизни. И вы увидите колоссальную разницу между этими двумя людьми. Колоссальную разницу. Один из них, который серьезно все делает, он очень чистый, светлый, он может вам в жизни помочь. Он скромно ведет себя, незаметно внешне. Другой, который как бы кланяется не скромно, не сосредоточенно, он будет, может быть, там очень крутым в храме, но глубины никакой нет у него. Он пустышка, если говорить о глубине. В этом заключается изучение. Когда вы изучили все это, вы думаете, кем я хочу быть, пустышкой или серьезным человеком? Начинаете думать, как правильно все делать, как следовать. Следующее правило, четвертое. Почему возникает адхарма? Неправильное следование святому долгу. Адхарма возникает в результате того, что человек какие-то определенные второстепенные принципы, они важные, но на втором месте стоят, принимаются самые важные. Например, типичным примером такого неправильного представления о жизни является принятие зарабатывания денег как основа жизни. Сегодня у нас была беседа, у вас есть передача, что-то там без цензуры, да, с цензурой связано, я запомнил. Без цензуры. Очень там ее ведет очень хороший человек, мне очень понравился такой честный, искренний человек. Его зовут Андрей. И вот мы с ним говорили сегодня на интересную тему. Мы говорили о деньгах. Что такое деньги для нас? Сейчас современное общество возвело деньги в главный объект поклонения. Все люди считают, что деньги – это цель жизни, искренне верят в это и как бы стремятся всем сердцем к этой цели. И сейчас даже то, что я вот сказал эту фразу с иронией некоторой, некоторым из вас покажется, ну а что ты знаешь об этой цели? Ну а ты что считаешь, что это не самое главное в жизни? Некоторые люди даже почувствовали от моей фразы некое такое раздражение, думают, что такое? Ерунда какая-то вообще, приехал сюда, из Москвы. Дурачок какой-то. Деньги не самое главное в жизни. А что тогда самое главное в жизни? Хорошо. Давайте будем изучать тему. Вот смотрите. Веды объясняют, если человек считает что-то самое главное в своей жизни, чем-то самым главным, он все свои силы, потому что человек не может распыляться, у него что-то есть самое главное, он все свои силы и всю свою судьбу направляет на деньги. Деньги – основа жизни для него становится. Он им поклоняется. И вы опять скажете, ну и что? Что тут плохого? Вроде бы никакого подвоха нет. Хорошо, теперь у меня к вам вопрос. А что будет дальше с этим человеком? Интересно. Вы знаете, мы не знаем, будет он терять или будет не терять. Если это момент, когда он сосредоточился не на деньгах, произошел в его хороший период жизни, то они просто полетят на него, как из-за рога изобилия, просто вот так вот повалится на него. А если в плохой период жизни это произошло, то на него повалится что? Повалится сверхурочная работа, усталость, повалится на него бессилие, ощущение, что он не способен достичь своей цели, что он какой-то не из того из теста сваренный, что у него не хватает чего-то в мозгах, чтобы зарабатывать эти деньги. То есть он будет жутчайшим образом страдать. Но это не самая большая проблема на самом деле. Люди могут сказать, что ну сегодня страдаю, завтра зарабатываю, какие проблемы, это ерунда все. Так вот, проблема заключается в том, что веды объясняют, что есть определенный закон, по которым деньги приходят в нашу жизнь. Этот закон такой, очень простой. Чем больше человек совершает бескорыстных, честных поступков на благо окружающих людей, тем больше он получает достатка в свою жизнь. Вот как вы думаете, если человек думает только о деньгах, он может бескорыстно и честно что-то для кого-то сделать? Конечно, нет. Однако же, существует такое правило, если человек чего-то сильно хочет, то он на кон ставит все свое прошлое благочестие. То есть он сильно хочет денег, допустим, да? И если его желание очень сильно, то у него там, допустим, какое-то количество благочестия есть в жизни, которое необходимо для счастливой семейной жизни, для счастливого здоровья, для счастливого воспитания детей, для счастливого отдыха, для работы над собой, для друзей, с которыми он счастливо должен провести время, для много еще чего, из чего состоит наша жизнь. И все это вытаскивается и ставится на кон, как подношение цели жизни. Потому что мы можем свое благочестие вытащить по своему желанию. Как мы его вытаскиваем? Мы причитаем, почему я не могу заработать? Мы очень причитаем сильно, мы молимся деньгам. И таким образом мы вытряхиваем из судьбы свое благочестие. Когда мы его все вытряхнили и поставили на кон, конечно же, в этот момент приходят эти денежки, который так сильно мечтал. И что дальше происходит? И ты эти деньги немедленно так... Вот сколько пришло, столько и ушло. Как они уходят? Ты их куда-то вкладываешь сразу. Раз, и их опять нет. И ты опять, где же денежки? Опять то же самое. Пока благочестие не кончится. Спасибо большое. Когда оно кончилось, что происходит? Денежки кончаются, их тю-тю, их нет, и ничего не сделаешь. Надо упахиваться, как ишак, чтобы их получить. Человек начинает работать в 2-3 смены, он не может закончить, у него все рушится в жизни. Жена стонет, дети стонут, потому что внимания и заботы им не хватает. Здоровье рушится, отпуска нет, время нет свободного ни на что. Человек упахивается, ему нужно деньги, 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 деньги. И результат? Несчастная судьба. Это закон. Веды говорят, если человек деньги ставит на первое место, и только один результат. Отсутствие свободного времени, разрушенное здоровье, разрушенная жизнь, потому что никому такой человек не нужен, который не может, ни на что сил у него нет, кроме работы. Вот, разрушенные отношения, разрушенная возможность как-то развиваться, потому что человек, который только работает как ишак, он не способен развиваться, у него нет сил на развитие. Он просто устает после работы, и все. Некогда работать над собой, менять себя, свою жизнь. Некогда, ни на что нет времени, все. Он даже расслабиться, такой человек, не может. Когда человек привязан к деньгам, они так напрягают психику, что он даже расслабиться не может. А так как он не может расслабиться, поэтому существуют искусственные методы расслабления. Это алкоголь, курение, кофе. Человек все это использует с целью просто снять с себя напряжение. У него нет другой цели, понимаете? Он просто хочет выжить в этой ситуации, которую он сам себе создал. Вот это вот состояние сознания, в которое человек из-за незнания попадает, называется упадхарма. То есть принятие второстепенных принципов за главные. Конечно, деньги не нужны. Конечно, деньги нужны. Никто с этим вообще не спорит. Деньги означают жизненная энергия. Означает то, что может нам помочь что-то иметь в жизни. Пищу там, кровь и так далее. Все необходимые вещи. Важные необходимые вещи в жизни. Однако же цель жизненная – это штучка непростая. Надо понять, как ее ставить и что является главным. Человек должен понять, что главным в жизни является развитие в себе любви по отношению ко всем остальным живым существам. И прежде всего к Богу. Надо понять, что если ты всем своим сердцем устремлен к Богу и служишь Его законам, Его правилам жизни, служишь Высшему в этой жизни, и ты заботишься изо всех сил о своих близких, заботишься о всех вокруг, стараешься смиренно относиться ко всем людям, терпеть их, в этом забота заключается, не в чем-то другом. Терпеть людей – главное проявление заботы. Терпеть все недостатки людей и близких, любить их, сострадать им и так далее – это тоже проявление любви важное. Мы думаем, главное проявление любви – это чмокнуть в щечку. Нет, это самое слабое проявление любви. Самое сильное проявление любви – это принять человека, каким он есть в жизни. Это самое сильное проявление любви. Дальше – способность принять тяжелее всего. Способность выполнять им перед ним свои обязанности, чтобы они приносили ему счастье. Очень тяжело, но все равно после вот этого, вот, то, что я сказал, стоит на втором месте. И так далее. Вот это называется любовь. И когда ты вкладываешь в это во все свои силы и целью своей жизни ставишь все эти вещи, то в твоей жизни постепенно все процветает. Ну, представьте, человек стал сильным в любви к людям, допустим. Он приходит на работу, как ясно солнышко. Он приходит, люди смотрят на него, думают, откуда же нам достался такой человек? Он постоянно добродушен ко всем, всех терпит, уважает, ценит, заботится, ласково относится, со всеми правильно разговаривает, общается. Что за чудо такое к нам пришло на работу? Люди будут думать. И что, он без штанов останется, такой человек, что ли? Кто считает, что он без штанов останется? Поднимите руку. Конечно, нет. Он станет уважаемым человеком в коллективе. Почему? Потому что все ценится, что имеет вес. Мы никогда не перепутаем ценное с неценным. Я как-то в Индии, ко мне подошли, поднесли, говорят, вот, показали мне камешек такой, говорят, это бриллиант. У нас тут много бриллиантов намывает, не знаем, куда девать. Покупай, за так отдам дешево. Потом раз, доказывает мне, берет камень, кладет на другой камень, бац, и в том дырка возникает. А на этом камешке вообще не царапины. Видишь, твердый, бриллиант, покупай. А со мной, это было в Джайпуре, а со мной стоял как раз человек, который всю жизнь драгоценными камнями занимается. И он стоит, улыбается и смотрит на мою реакцию. Я говорю, ну что, покупать? И он мне объяснил закон. Я вот его понял, этот закон, и всю жизнь сейчас использую. Он говорит, никогда не бывает так, чтобы что-то дорогое кто-то задешево продавал. Это просто закон. Так никогда не бывает. Просто забудь о том, что это может быть хоть когда-нибудь. Такого просто никогда и нигде не будет. Потому что дорогое человек ценит всегда. Он знает, что это такое. Он понимает ценность этого. Точно так же и дорогой человек. Каждый человек понимает ценность дорогого человека. Есть дешевые люди, есть дорогие. Дорогие люди, надо приближаться к ним, служить им, заботиться о них, любить их. А дешевые люди, чуть-чуть подальше надо их любить. Тоже любить, но чуть на расстоянии. Почему? Потому что дешевый человек означает человек, несущий страдания. Не всегда бывает так, что если тебе несут страдания, ты при этом в форме остаешься и способный что-то делать важное в жизни. Часто это просто изматывает. Для того, чтобы не изматывало, чуть-чуть дистанцию. Дистанция означает глубоко в сердце не пропускать, потому что самоконтроль лишается тот человек, который не того человека пропускает глубоко в сердце. Вот смотрите, допустим, у нас есть семья, там есть скандалы. Причина скандала в чем? Причина скандалов заключается в том, что мы ждем счастья больше от человека, чем он может нам дать. Но есть закон. Если мы сами делаем человека счастливыми, то мы будем вариться в том счастье, которое мы сами создали. Мы человека счастливым делаем, он становится нам за это благодарен, и мы этой благодарностью живем. Вот мы делаем, создаем сами свое счастье. И человек рядом с нами тоже очищается, он меняется к лучшему. Если он наглеет, мы отстраняемся от него, не даем наглости его проникать в сердце и продолжаем выполнять перед ним свои обязанности, свое счастье из обязанности выводить. Очень сложный путь, но правильный, самый правильный. Так строятся семейные отношения, постепенно, медленно очищаются от неправильного понимания близкого человека отношения таким образом. Понимаете, но для того, чтобы так жить, нужно понять, что для этого нужны силы. Потому что если ты постоянно служишь, а от близкого человека отдачи нет, ты просто истощишься и устанешь, и все. И на этом твое священное выполнение своих обязанностей закончится. Почему? Потому что надо понять принцип. Принцип заключается в том, что если человек поливает корень дерева, то все веточки и листики распускаются сами. А корень нашего счастья – это Бог. Если человек искренне молится Богу, он думает о чем-то высшем, это главная цель его жизни, то оттуда идет чистая энергия, и она питает всю его жизнь. Ему надо, допустим, силы в близкого человека вкладывать, он немерено этих сил может вложить, чтобы у него семья нормальная была. Потому что в личной жизни человек вкладывает огромное количество сил, и небольшой результат от этого возникает. Потом еще небольшой, и так постепенно человек становится счастливее, потом раз, уже нормализовалась жизнь семейная. Некоторые люди думают, да почему так, надо же, чтобы сразу и хорошо. Так мы на это надеемся. Надейтесь. Хотеть не вредно, как говорят, да? На самом деле очень вредно. Опасно даже очень. Нет, закон гласит, в семейной жизни всегда большие усилия, маленькие приобретения, и эти маленькие приобретения являются основой успеха в семейной жизни. Именно они создают счастливую судьбу. Постепенно, со временем. Не бывает так, чтобы в этом мире у кого-то сразу много счастья и навсегда. Люди побалдели, бывает, года два, а потом начинаются трудности. Это неизбежно. Поэтому счастье всегда выковывается в семейной жизни тяжелым трудом. Этот труд возможен, если у тебя есть силы, откуда-то приходят силы к тебе. И поэтому все свое главное, лучшее время – это утреннее время самое главное у человека, поэтому утром молятся. Самое главное, лучшее время человек должен отдать Богу для того, чтобы получить силы, необходимые для того, чтобы отдать всем остальным. Их много, этих сил надо получать. Поэтому и вера должна быть сильная внутри, чтобы тебе на всех хватало. И следующий принцип Адхармы называется... обманная дхарма. То есть вот этот предыдущий назывался упадхарма. То есть неправильное представление, что главное, что второстепенное. И чаладхарма означает обманное. Ну, человек просто сбит с толку в жизни. Например, человек искренне считает, допустим, женщина искренне считает, что мужчины и женщины должны иметь равные права. Это является чаладхарма или нет, считать так, что женщины и мужчины имеют равные права? Сейчас я вас запутаю в два счета. Является или нет? Да, конечно. Женщины и мужчины не только должны иметь равные права, они и имеют равные права на самом деле в жизни. Однако, что мы под этим понимаем? Что значит, женщины имеют равные права? Что это значит? Ну как одинаково исполнять? Вам дрова, что ли, вместе колоть? Или как одинаково? Так. Ну, значит, все-таки не одинаково, а по-разному исполнять свои обязанности. Да. Но одинаково хорошо исполнять, да? А то вот это здесь уже, извините, вот здесь уже как раз подвох. Смотрите, проблема заключается в том, что под равными правами женщина понимает равное социальное развитие с мужчиной. Она считает, что она должна социально развиваться так же сильно и крепко, как мужчина. В этом она считает свое равенство с мужчиной. И это является чаладхармой, ужасным пониманием, которое приводит к самым большим бедам женщину в этой жизни, к самым большим бедам. Потому что веды описывают, что есть две стороны жизни. Одна жизнь называется социальная сфера жизни, а вторая сфера жизни, не меньшая, называется личная жизнь. В личную жизнь входят семейные отношения, отношения с родственниками, отношения с детьми, отношения с самим собой, отношения с друзьями, знакомыми. Это называется личная жизнь. Так вот, высшие силы распределили в нашей жизни все таким образом. Мужчина должен вкладывать всю свою силу и мощь в социальную среду, во внешнюю жизнь, в работу, в деятельность, в общественное положение, в свои возможности расти в этом в обществе. А женщина всю свою мощь должна вкладывать в личную жизнь, в личные отношения, в отношения с мужем, с детьми, с самим собой, с родственниками, в отношения с друзьями. Веды объясняют, что если мужчина настроен не на внешнюю среду, то это значит 100%, что женщина на нее настроена, которая живет с этим мужчиной. И между прочим, нет никакой разницы между тем, что мужчина не настроен на свою дхарму, и женщина не настроена на свою дхарму. Разницы никакой нет. Но в этом мире есть одна удивительная тайна. Она заключается в том, что мужские грехи видны очень сильно и быстро, а женские не видны совсем. В этом заключается священная тайна жизни. И она разрушает судьбу женщины. Это тайна. Женщина, искренне думая, себя считая гораздо лучше своего мужа, разрушает свою семью сама. Веды описывают, что психика женщины, она течет как река. А мужчина – это берега у этой реки. И река сама подмывает свои берега и сама выходит из этих берегов, растекается по полю и высыхает. Есть только один способ не размывать берега. Что это за способ? Женщины молчат. Потому что способа этого они не знают. А способ такой. Женщина должна понимать, что муж, которого она получила, является подарком Бога для нее. И она должна в сердце своем, берегам своим поклоняться. Знать, что если она потеряет эти берега, то дальше у нее полынь трава. Несомненно, если женщина в своем сердце того мужчину, который ей дан Богом, не уважает, вот такого, какой Бог дал, то этот мужчина никогда лучше не станет раз. И никогда эта женщина счастлива в своей жизни не станет два. Надо понять, что женщина – это река, а мужчина – это берег. И река может подмывать берег или наоборот, она может его делать более крутым. Все зависит от того, как она к нему относится, потому что женщина соткана из благословений и проклятий. Веды описывают, что мужчина – это тот, кто действует, а женщина – это тот, кто дает силы или забирает силы действовать. То есть женщина – это среда, которая или катализирует деятельность, или, наоборот, сжигает ее. Я не буду вам зачитывать высказывание, которое идет где-то через 15-16 после этого. Я вам просто скажу, что это зачитывание произойдет через несколько лекций здесь, в Риге. Оставайтесь на нашей волне. Но когда это высказывание зачитаю, то некоторых женщин окатит холодным потом. Потому что это высказывание, оно очень многое на жизнь открывает. И станет очень горько и мучительно, что я об этом раньше не знал. Надо знать, что женщина может для мужчины быть как проклятием, так и благословением. И надо знать также, что женщина, которая является проклятием для мужчины, она разрушает его способность действовать в этом мире. Он становится как тряпка. И также надо знать, что очень легко понять, кем ты являешься для своего мужа. Надо просто на него посмотреть. Если ты видишь перед собой тряпку, значит, ты являешься для него проклятием. Потому что женщины вот так вот сделают из мужчины героя. Вот так вот. Для этого ей надо просто выполнять правила поведения по отношению к нему. Если женщина считает мужчину достоянием, которое дал ей Бог, она его уважает вот таким, какой он есть, и верит в него. Если он не ведет себя в соответствии с ее уважением, она отстраняется от него, но при этом продолжает уважать его, служит ему как женщина, и ни за что и никогда не опускает свое женское достоинство, то в этом случае ему придется стать настоящим мужчиной. А как вы думаете, как женщина опускает свое достоинство? Пожалуйста, скажите мне об этом, женщина. Как женщина перед мужчиной опускает свое достоинство? Совершенно верно. Она идет за него и работает. Вот в этом заключается ее опущение. Как вы думаете, почему она работать идет? Потому что она слишком жадная для того, чтобы быть счастливой. Надо понять, как работает психика мужчины. Мужчина, он экстремист по природе. Если взять, допустим, маленького ребенка, мальчик растет. У кого мальчик растет, поднимите руку. Маленький еще? Маленький, у кого мальчик? Ну, лет 5. Вот как он себя ведет? Ему надо обязательно носом упереться в стенку. Пока он этого не сделает, он не сможет успокоиться, правильно? Природа мужчины такая, он в экстремальных ситуациях развивается. Ему надо обязательно вот сделать так, как не надо. Любой ценой. Ну, вот у кого маленькие дети, вот мужская природа, она очень легко в маломаленьком возрасте проверяется. И это смешно выглядит, как бы, но это жизнь, так мужчина устроен. Мужчина всегда развивается только в экстремальных ситуациях. Но в этом и заключается противоречие между мужчиной и женщиной, потому что женщина, она всем своим сердцем не может принять экстремальных ситуаций. Она не может их допустить, она не способна их принять в свою жизнь, она не любит их и не хочет. Однако, есть законы, и закон гласит, что если тебе судьбой дан такой муж, который тебе испытывает твою судьбу, то ты должна с честью принять это испытание и выдержать его. В чем заключается испытание? Испытание заключается в том, что надо не работать. Психически женщина в 6 раз сильнее мужчины. Если женщина начнет катать истерики, мужчина будет летать, как соловецкая чайка по столовой. Не то, что там заставить что-то женщину. Он бедный замучается с ней. Он будет сильно страдать, потому что эмоции женщины проникают очень глубоко в сердце мужчины и ранят очень сильно. Мужчина может, вот и смотрит, давайте просто разберем, как ругаются муж с женой. Жена говорит мужу, ты дурак. Она много сил на это тратит, нет? Не очень. И он что с ним происходит? Дурак. Такие усилия на такой небольшой посыл. Равные силы, нет? Вообще не равные. Абсолютно не равные. Если женщина захочет, она мужа измотает просто психически. Ему некуда будет деваться просто. Ему придется убегать из квартиры. Почему мужики бьют женщин? В чем причина? Не выдерживают нагрузки психической. Правильно мужчина сказал, у него реализованный опыт. Не выдерживает. Понимаете, природа так создана, что внешний мужчина очень крепким кажется. Он такой, я сказал, ва. Крепким кажется внешне, но это всего лишь просто демонстрация силы. На самом деле психически крепким является женщина. Интересно, что у нее эмоции и чувства очень чувствительны и ранимы у женщины. Однако же, несмотря на эту ранимость чувств, внутри у нее огромная сила заложена, психическая, как молния, понимаете, огромной силы. И женщина в трудную минуту, вот, допустим, давайте вот посмотрим, как, допустим, вот насколько кто сильный, посмотрим, как кто кого бросает. Как, допустим, мужчина бросает жену? Как, в каких случаях он ее бросает? Он бросает, когда у него кто-то другой появился, он такой, до свидания, и пошел. Спокойно, легко так, непринужденно бросает. Так? Обычно так, безответственно, просто так вот бросил и все, и ушел. Как женщина бросает? Хрясь! Очень жестко, холодно и жестоко. И мужчина колбасит потом по полной программе. Женщина пострадала, ее бросили, пострадала, поплакала, успокоилась. А мужчина может просто себя потерять, если его жена бросит. Потому что у нее силы больше. Если она бросит, так бросит. Мало не покажется. Поэтому этот мир таким образом создан, что у мужчины очень много силы во внешней социальной среде. Очень много силы. И Бог специально дал ему эти силы, чтобы он там создавал свою жизнь. Он там должен вырасти как специалист, стать сильным, крепким, ответственным. Но Бог также ему дал ощущение беспомощности во внешней среде. Бог дал мужчине это ощущение, чтобы он победил себя и стал сильным там. Мужчина чувствует себя очень комфортно дома. Дома есть жена, диван, телевизор, хавка, все так классно, дома, блин, сидишь так хорошо, зачем нужна эта дурацкая работа, ну, так хорошо дома. Женщина может так хорошо дома себя чувствовать? Может, если у ней дома все хорошо. Но чтобы дома все было хорошо, надо за это очень серьезно страдать и сражаться. А это непросто. Но зато дома женщина может себя очень комфортно чувствовать на работе. Все обязанности дома остались. Она там чаек попивает, там печеньки, там ля, хихитра, ля. На работе. Ну, она такую работу, по крайней мере, себе ищет, чтобы так работать. Правильно ведь женщины? Они хотят такую работу, чтобы вот можно было чирикать, кушать чуть-чуть, там чуть-чуть, выпивать чаек, рисоваться, разговаривать. Правильно? Такую же работу женщина ищет себе. Нет? Да прекратите, что вы мне тут сказки-то рассказываете? Я что, у меня женщин тоже есть в коллективе, я знаю, что им надо. А это означает, что они свихнулись. Ведь есть и мужики тоже, которые свихнулись. Так вот в этом и дело, что они женщинами-то рождаются, чтобы любить, а любить не могут, значит, свихнулись. Это вот и называется как раз этим словом нехорошим, что ложный путь человек выбрал в своей жизни. Ложный путь. Женщина должна счастье искать в семье, а мужчина счастье должен считать, искать в работе. Дома он просто отдыхает, мужчина. Приходит домой, испытывать радость от жены, от детей, если ему эта судьба дала эту радость. Если нет, значит, он просто терпит это все и все. Это все, что он может в жизни сделать. А для женщины это поле деятельности. Семья – это ее жизнь, дети – ее жизнь, муж – ее жизнь, родственники – ее жизнь. Она этим живет, даже на работе она об этом думает, она этим живет. Поэтому там она должна взращивать силы свои. А сила женщины означает смирение перед мужем, терпение и твердый настрой. Если муж не хочет работать, надо дома сидеть, значит. Сказать ему: мой дорогой, раз ты не можешь работать, мы с тобой будем голодать. Я принимаю судьбу, какой она есть, вместе с тобой. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой, печали не тая. И т.д. Дети просят, тоже будут терпеть, а что делать? Просто идея-то в чем заключается? В том, что мужчине нужен как бы военные условия, военно-полевые условия для того, чтобы понять, что делать. И он сначала бесится, начинает говорить: не работай, дура! Вот, бесится что-то, она: нет, не могу, устала, прости, и плачет. День прошел, другой прошел, а жрать-то хочется. Результат? Он плюнет, психанет и пойдет устроиться, где Бог дал. До этого он искал хорошую работу себе. Почему? Потому что жена зарабатывает, можно искать. Хоть 3 года, хоть 5 лет, хоть 10 лет. И так мужчины делают. Они не то, что сидят дома, там балдеют. Нет, они ищут работу. Ну, телевизор смотрит в это время, там, что... Ну, что. Можно же искать по-разному работу. Ну, я вот так ищу, по телефону спросил. У вас есть работа? Да фигня, это не работа, все. Почему? Потому что жена не выполняет свой семейный долг перед мужем. Я вам сейчас приведу ведический пример, чтобы у вас немножко волосы дыбом встали. Один мужчина был царем в ведическом государстве. И он повел войско сражаться с другим царем. Его жена благословила его на победу. И он во время сражения испугался и сбежал с поля битвы. И прибежал в свое царство, за стены хотел спрятаться. И жена ему ответила, она стояла у ворот, она сказала: вы обманываете меня, мой муж или умрет, или победит, одно из двух. Она не захотела узнавать своего мужа в таком виде. ему пришлось победить.
Деваться некуда.
Понимаете проблему женщины? Проблема заключается в том, что вы слишком хилые, чтобы муж был хорошим. Для этого надо понять, как вести себя, и понять, в чем сила женщины и в чем ее слабость. У женщины все наоборот. То, что для мужчин сила, это для женщины слабость. А то, что для женщины сила, для мужчины слабость. Женская сила заключается в смирении, в терпении, в любви, в заботе, в способности наказывать мужа своим холодным поведением, отстранением и терпеть ту ситуацию жизни, которую он создал. В этом заключается сила женщины. И она должна развивать себя в этом направлении. Сильной становиться в этом направлении. Не значит, что женщина не должна работать. Нет. Если судьба дает возможность, муж уже устроился, все нормально. Можно пойти работать дальше. Нет проблем. Если вам нравится работать, это не проблема. Но надо понять, что главное в жизни, а что второстепенное. Хоть ты работаешь, хоть ты не работаешь, если ты не выполняешь свой семейный долг, счастливой ты все равно не будешь. Вот хоть убейся. Однако же, мужчина может быть счастлив только на работе. Бывает так, что судьба ему не дала счастливую семейную жизнь, но он может быть счастлив на работе. Он может отдавать себя на работе на полную катушку. И приходить, когда он счастлив на работе, он приходит домой с очень хорошим настроением. Если там плохо дома, он все равно всех заряжает позитивизмом. У него есть сила на это и возможность внутренняя. Но женщина не может, если у ней все хорошо на работе, зарядить всех позитивизмом, потому что у ней все плохо дома. И она приходит дома и плохо становится, она страдает очень сильно, потому что в этом заключается ее главный долг. И проблема современного общества заключается в том, что многие люди вот ведут эту чаладхарму, жизнь, которая обман является основой судьбы. Не только женщин, но и мужчин. Например, многие мужчины считают, что самый кайф главный – это гулять. Даже, допустим, надо попозже жениться, чтобы погулять. Главный кайф в жизни – это гулять. И они даже не подозревают о том, что когда они гуляют, то в это время через краник, который у мужчины находится внизу тела, вытекает его способность быть смелым, решительным, достичь успехов в жизни, достичь способности иметь высокое положение в обществе, достичь способности быть выше других, сильнее, разумнее и так далее. Через этот краник вытекает все. Для того, чтобы не вытекало, веды объясняют, что мужчина, пока он не добьется высокого положения в обществе, он даже женщин должен и нюхать. Он должен соблюдать безбрачие и сражаться за свою судьбу. То есть он должен очень серьезно и сильно задуматься о своей жизни. Потому что все самые лучшие, сильные качества мужчины процветают, когда он контролирует свое половое чувство. Потому что это самое сильное чувство у мужчины и самое безудержное. И через него больше всего силы, воли, как бы разума и силы судьбы утекает у мужчины через это чувство. Из его судьбы. Поэтому настоящий мужчина способен свой долг поставить выше желание наслаждаться женщинами. И мужчины, которые не способны это сделать, они находятся за бортом судьбы. Интересен пример из моей собственной жизни. Где-то начиная с 8-9 класса, многие мальчики в моем классе, у нас был хороший класс, достаточно дружный, но многие мальчики, начиная с 8-9 класса, начали ухаживать за девочками. А я вот несколько человек, вот я и несколько других человек считали, что что-то рановато, что-то они теряют. И у нас было природное чувство, что надо от девочек подальше держаться в таком юном возрасте. И мы старались в это время учиться, заниматься работой над собой, и от девочек подальше держались в этом юном возрасте. Но потом, когда прошло время, некоторые из нас и дальше от девочек подальше держались. Вроде бы уже 20 лет. 21, и все равно от девочек подальше. Почему-то вот было такое чувство, что рано еще. А потом я, когда веды начал изучать, оказывается, до 25 лет мужчина должен сдерживать себя. Потому что именно в 25 лет у него созревает сила, способная ответственность взять за женщину. До этого он может ей просто наслаждаться и терять себя в отношениях с женщиной. Иногда бывает так, что молодые люди приходят, такой мальчик стоит и девочка. Мальчик говорит: мы любим друг друга, но замуж ее взять я пока не могу. У меня сил нет, что нам делать? Хочется сказать, хныкать дальше, до 25 лет, пока не созреешь. Потому что хныкалка у мужчины вырастает уже в 15, а мозги только в 25, через 10 лет. И все это время надо совершать аскезы, потому что хочется уж очень сильно наслаждаться все эти 10 лет. И в этом заключается долг мужчины – развивать себя как личность, стоять перед женщиной, не соблазняться. То, что я вам сказал, это очень революционный подход к жизни для современного общества. Люди просто будут смеяться. Если широко сейчас, широкую публику пустить это утверждение, надо мной будут смеяться, подумать: ну, наверное, у тебя там какие-то проблемы, раз так говоришь. Может, у тебя импотенция там и еще что-то, раз ты до такого возраста. Культура – это серьезная штука. Если мы принципы не знаем, что такое дхарма, священный долг, не будет счастья в жизни. Вот этот принцип был заложен в основе ведического общества. Девушка должна была задумываться о женитьбе, о замужестве уже в 18 лет. 17-18 лет уже для женщины достаточно зрелый возраст, чтобы создать семью. Уже достаточно зрелый. А мужчине только в 25. Почему? Потому что ему надо стать сильным внутренне, очень сильным, разумным, смелым, решительным. Сейчас мы проведем тестирование аудитории. Девушки, скажите, по-вашему, как лучше выйти замуж за молодого человека, который вас сильно любит, но еще не созрел как личность? Или созрел как личность, но чуть похолоднее относится, чем тот, который сильно любит? Вот два варианта. Он безумно очень сильно любит один вариант, и второй вариант – сдержанный человек, но к вам тоже с любовью относится. Он не так, у него тут так, он не теряется в отношениях с вами, он сдержанный. Поднимите руку, кто считает, что сильно любит лучше, честно. Поднимите руку, кто считает, что лучше сдержанный. Много. А может, вы мне подыгрываете? Да? Вы считаете, все-таки лучше вот тот, который сильно любит? Нет? Ох, девчонки, так нахлебаетесь. Девчонки, все девчонки всегда девчонки. Уже нахлебались, да? Ну и хорошо. Так вот, надо мужчине ценить больше всего. Это способность контролировать свои чувства в отношениях с женщиной. Потому что именно такой мужчина способен быть верным мужем в будущем. Верным, ответственным, серьезным, решительным. Может быть, он не такой чувственный человек, но чувства в нем проснутся чуть позже, потом. Придет, когда время. Однако, надо понять такую вещь, что моя лекция не означает для вас, что вы все потеряли. Если вот вы чувствуете, все неправильно было до этого, ничего страшного. Надо понять, что правильно можно начать любую секунду. Вот сейчас, если вы захотите правильно начать, то с этого момента вы начнете пить сначала яд, то есть вам будет очень трудно делать правильно, а потом пойдет нектар, то есть придет счастье в отношении. В чем заключается яд? Вот ситуация. Муж не хочет работать, а я хорошая. А? Такого не бывает, чтобы мужчина не мог работать. Можно работать по телефону, даже если ты инвалид. Если мужчина хочет работать, он может работать. Пока мужчина дышит, он может работать. Пока он дышит. Если он не дышит, значит, он уже умер. Ну и что? Для мужчины это нормально. Для мужчины не на той работе работать, значит, быть мужчиной, оставаться. На любой работе. Хоть грузчиком, хоть санизатором, хоть кем. Вот если мужчина кем может устроиться, тем он и должен устроиться. В этом заключается его долг. Потому что, знаете, такое правило есть. Если мужчина не работает, то он теряет себя. Для того, чтобы не терять себя, мужчина должен работать хоть где-то, пока он не работает так, как он хочет. Таков принцип. Вот если мужчина остался без работы, день без работы проходит, он теряет себя. Два без работы, больше теряет себя. И счетчик идет. Все дальше и дальше он уходит от себя, как от личности. Очень опасная ситуация жизни для мужчины. Поэтому женщина должна ни секунды, ни медля как бы ставить себя серьезно в этой ситуации, как женщина. И мужчина должен тоже ни секунды, ни медля искать себе работу, любую. А потом, найдя эту работу дальше, если ему это не нравится, совершать аскезы, молиться Богу, чтобы Бог дал лучше. Таков принцип жизни. Мужчина не должен ни секунды оставаться без работы. Значит, женщина может помочь узнать. Потому что жена является сердцем мужа. Надо понять, как помочь. Для этого женщина должна знать, что самое простое, как женщине кажется, это надо прийти и лекцию ему пересказать Олега Геннадьевича. Глаза гаду такому. Так вот, оказывается, вот все это может испортить. И оттянуть вас от счастливой судьбы надолго. На самом деле все не так. Женщина должна понять, что знание, ну, муж, есть как бы понятие, жена является сердцем мужа, а муж является волей жены. Но только в том случае, если мужчина относится к женщине очень ласково, снисходительно и заботливо, только в этом случае, сказав очень смиренно что-то ей, она послушает его и будет следовать сама. Ее не надо заставлять. Однако же, если он скажет ей очень твердо, решительно и сильно, то ее отпружинит от этого наставления. Она, ей захочется делать все наоборот. Даже если она будет делать правильно, она будет делать через силу и страдать неимоверно от этого. Точно так же и мужчина. Когда женщина ему назидательным голосом и как бы пафосно говорит, как, вот, что такое знание, что он на самом деле козел, что не знает этого знания. Если она ставит себя царицей, а его козлом, ему что-то рассказывает и унижает его в этом разговоре, то он никогда не примет от нее истину, никогда. Даже если он будет помирать, он все равно отвернется от нее и не возьмет у нее знания в таком виде. Поэтому на самом деле женщина должна своим поведением очень нежным и ласковым топить сердце мужа. И когда она растапливает сердце мужа, то муж в знак благодарности готов послушать ее совет. Вот в этом заключается его благодарность. Вот правда, честное слово вам говорю. И тогда, когда он готов послушать его совет, она должна очень нежно, ненавязчиво, считая, что я не имею права тебе этого говорить, сказать ему правду. Очень нежно, ненавязчиво, никак не давя эмоциями на него, спокойно, спокойно сказать. Вот так вот лучше всего, как мне кажется. Но ты подумай, ты же разумный, сам реши. И женщина думает, что сказав так, не дойдет. Потому что я же говорю ему на всю глотку и не доходит. Как же вот так вот дойдет? А оказывается, разум не любит вообще ни малейшего насилия. Оказывается, что до человека доходит только в том случае, если говорить ему очень смиренно. А для мужчины смиренно означает ласково со стороны жены. А для женщины смиренно означает, что мужчина ведет себя очень заботливо и чутко. Женщина должна ласково говорить, мужчина заботливо. И тогда обе и женщина, и мужчина понимают сказанное. Но такой тип отношений построить очень сложно. Для этого надо быть сильным человеком. Надо брать силы свыше и пытаться так делать. Со временем это получится. Не сразу, но со временем получится. Но пока не получится, не надо надеяться, что он что-то поймет. Надо ждать. Когда начнет получаться, вы увидите, как это работает. Как мужчина начнет меняться. Женщина может растопить кусочек льда сердцем своим горячим, потому что сердце у женщины горячее. Оно соткано из любви. Женщина является основой любви. А мужчина – основа воли семьи. Если любовь становится холодной, воля становится тупой, безжизненной. Поэтому женщина стимулирует мужа всегда в его жизни, потому что мужчина – основа деятельности, все на мужчинах в этом мире строится. А женщина – это основа мужчины. Если у мужчины есть такая женщина, которая дает ему силы в его семье, она топит своим сердцем все его проблемы, она учит его смиренным голосом, она заботится о нем, вдохновляет его, то у такого мужчины вырастают крылья, он готов весь мир изменить. У него сила огромная появляется, мужская. Но для того, чтобы такой женщиной стать, надо очень серьезно работать над собой. Это не просто стать такой силой, которая сама себе создает счастье. Женщина сама себе создает счастье, и мужчина сам себе создает счастье. Но женщина создает себе счастье внутри семьи, а мужчина создает себе счастье вне семьи. Он там крепнет, там становится сильным, там становится ответственным, там становится выносливым и способным терпеть эмоции женщины. Потому что самое трудное и тяжелое в жизни мужчины – это терпеть эмоции женщины. Они его жалят, как змеи, и силы его тает от этих эмоций, как снег на солнце. Поэтому если мужчина стал в своей деятельности сильным и крепким, то он способен выдерживать эмоции женщины и спокойно относиться. Она катает истерики, он говорит: «Дорогая моя, да все хорошо, не расстраивайся». У него много силы внутри. Внешне он кажется таким, как будто таким, как черствоватым таким. Но это очень сильный и правильный мужчина. А если женщина что-то эмоционально говорит, мужчина вот так дергается, значит слабый человек. Не хватает силы внутренней. Надо копить, тренироваться. Мы немножко не закончили эту тему, но я просто объяснял. Я стараюсь лучше объяснять. Мы продолжим завтра утром. Будем говорить о слабости сердца, что такое слабость сердца, почему человек не может соблюдать свой долг. Из-за слабости сердца мы будем классификацию слабости сердца говорить, разбирать это все. И потом следующие высказывания от Дхарми, еще несколько высказываний в подтверждение сказанного пройдем. И на этом эта тема у нас закончится. И потом мы поговорим о качествах цивилизованного человека, тоже из этой оперы. Только потом перейдем уже к следующей теме по этому трактату. Про обязанности мужчины и женщины. Значит ли это, что женщина не может быть видным деятелем, управляющим? Нет, конечно, не значит. Но я приведу пример такой. У нас была передача, называется «К барьеру», ну, в Москве. И на этой передаче, это не та вот эта вот Соловьева, это другая уже передача, или там... В общем, может, по-моему, не так даже чуть-чуть, но в общем, идея такая, то есть мы все вставали вокруг сцены определенной, и тема у нас была, что лучше, ранние браки или поздние. Две команды как бы собрались, и они сражались. Одни считали, что лучше ранние браки, другие считали, что лучше поздние. И на той стороне, где считали, что лучше ранние браки, была одна очень видная деятель. Она как бы возглавляет комитет многодетных матерей, вообще семей в России. Женщина очень сильная. Ну реально, то есть она говорила, и вот настолько сильные у нее слова и поведение, что невольно в сердце приходило вот ощущение, что она права. Настолько много в ней силы женской. Она рассказывала про свою жизнь. Она рассказывала, как она очень рано вышла замуж, как она родила ребенка. И фактически, когда он подрос, чуть-чуть начал подрастать, она продолжила обучение в институте. Как она совмещала свою семейную жизнь и семейные обязанности, очень серьезно относясь к ним, она развивалась как деятель общественный, тоже очень серьезно. И она потом в этой в своем диалоге она сделала удивительный вывод. Она сказала: если женщина не способна в своей семье навести глубокий порядок, она как общественный деятель пустышка. Она не способна там, в общественной деятельности, ничего серьезного сделать. Она просто пустышка, несерьезно говорит. Надо сначала у себя в семье навести порядок, а потом, если у тебя есть еще много сил, пойти туда и там навести порядок. Вот так она себя вела. Очень смело и решительно. Она у всех завоевала очень большое уважение, эта женщина. Почему? Потому что она абсолютно права. Настоящая сильная женщина, она сильна прежде всего в личной жизни, а потом уже во внешней среде. Потому что дом не может стоять без фундамента. Если у тебя высокий дом и нет фундамента, он все равно свалится рано или поздно. Все женщины, которые в семье не достигли успеха, они валятся. Почему? Потому что у них косится здоровье. Женское здоровье основано на любви. Потому что оно основано на гормональных функциях. Гормональные функции человека являются фундаментом любви. Если они работают плохо, то любви тоже никакой нет. Если у женщины здоровье основано на гормональных функциях, гормональные функции основаны на любви. Если у женщины нет любви, то ее здоровье высыхает, как осенний лист. Она становится некрасивой и больной, если у нее нет любви. Поэтому женщина, которая стремится к любви и вынашивает ее в свое сердце, а любовь не означает наслаждаться кем-то, а означает выполнять свои обязанности перед кем-то. Если женщина все свои силы любви отдает, то она становится сильной, счастливой, красивой и здоровой. И такая женщина способна и в обществе завоевать успех. Но если она не нашла успеха в любви и пошла в общественную деятельность, какое-то время она может, конечно, там повыпендриваться, но потом у нее начнутся сильные гормональные расстройства, и у нее очень плохо жить ей станет. Она станет очень больной, и нервной и несчастной. Поэтому надо знать свою природу, в чем основан фундамент твой, отталкиваться от фундамента и идти потом вверх. Если хочешь еще там развиться, развейся сначала здесь. Если женщина ведет активно социальную жизнь, она обязательно должна быть несчастлива. Вот на вашей жизни вы и проверите. Обязательно она должна быть несчастлива или нет. Я вам говорю, что обязательно. В том случае, если она не ведет активную семейную жизнь. Однако же, если она ведет активную семейную жизнь, она может быть очень счастлива и в общественной жизни. Вообще женщина может и там, и здесь стать сильной. Точно так же, как мужчина. Он может добиться во внешней деятельности успехов, и такой мужчина станет настоящим семьянином. Если он действительно побеждает в себя как личность, он фундамент себе сделал, он стал личностью очень сильной. Он и в семье будет хорошим человеком, он будет хорошим семьянином. Почему? Потому что он настоящий мужчина, он может потерпеть женские эмоции, простить ей, может выполнить перед ней свое обещание, потому что он сильный мужчина. И в этом нет никаких противоречий. Точно так же женщина сильной становится в семейной жизни и эту силу отдает в общество потом. Мужчина копит силу в обществе, отдает семью. Женщина копит силу в семье, отдает в общество. Вот заключается в этом закон. Если кто-то не хочет его соблюдать, значит, будет страдать. Это тоже закон. Если обратиться к астрологии, если у женщины в карте активная социальная деятельность, что тогда делать? Я уже ответил на этот вопрос. Надо сначала семью создать нормальную, а потом дальше двигаться. Хочется, чтобы я сказал что-то другое. Но я, гад такой, говорю одно и то же все время. Как, с какой стороны вопрос не задай. Если деятельность мужчины греховна, его работа несет за собой зло, допустимо ли женщина, должна ли женщина, несмотря на это, уважать и поддерживать своего мужа? Его в этом здесь написано. Эх, как хочется обмануть себя. Но я, гад такой, не дам вам обмануть себя. Я вам все равно скажу правду. Если мужчина занимается греховной деятельностью, не той работой, то есть он действует не так, как надо. В чем причина? Почему он работает не там, где надо? В чем причина? Давайте рассуждать будем серьезно. В чем причина-то? А в том причина, что он не понимает просто, что это неправильная работа. Он просто этого не понимает. А понимание где находится? В сердце. А кто является сердцем мужчины? Женщина. Это женщина чувствует, что правильно и неправильно. Это она первая, она является флагманом. Не надо женщинам думать, что вот мужчина дурак, не почувствовал. А он и родился мужчиной, чтобы не почувствовать. Зачем тогда ты нужна такая умная? А если ты почувствовала, дорогая, тогда попытайся донести так, чтобы он принял. Потому что дурость есть не только у мужчин, дурость есть также и у женщин. Женщина может почувствовать и не смочь донести. В этом и заключается дурость. Мужчина не должен чувствовать. Если он будет так сильно чувствовать, как он будет сражаться, как он будет побеждать на войне? Там сильно чувствовать не надо. Там наоборот хорошо, когда ты не чувствуешь. Тебе руку отрубило, а ты дальше сражаешься. Вот это настоящий мужчина, который не чувствует. Он должен победить. А для этого чувствительность не нужна. Для этого нужна сила, отвага, стойкость, решимость, смелость. Вот что нужно мужчине в жизни. А чувствовать все надо женщине. Это ее сила. Так чувствуйте тогда, женщины. Вот ты допустила, что твой муж на плохой работе работает. Кто виноват в этом? Почему же тогда его обвиняешь? А потому что у женщины есть такая склонность. Вместо того, чтобы обвинять себя, что я допустила это у своего мужа. И женщине легче обвинять своего мужа. Вот гад такой, вот и женщины ходят, ругаются на своих мужей. Вместо того, чтобы ругаться, надо любить их и доносить им в сердце истину. Как жить правильно? Любите и доносите. Иначе придется перегрызть полностью сук, на котором сидишь. И потом «Несет меня мой дельтаплан». Мой дельтаплан. Бум! Дельтаплан будет нести не туда, куда надо. Вот в чем проблема. Можно перегрызть же полностью. Вон гад такой, козел. Перегрызла, полетела. Ведь следующий будет точно такой же. Как женщина к мужчине относится, таким он становится. Есть такая ведическая история. История про мудрецов. Веды специально все утрируют для того, чтобы вы все поняли, как это действует на самом деле. Собрались 10 мудрецов и решили, вот если одному человеку сказать 10 человекам одно и то же, поверит он в это или нет, и они решили, что слово огромная сила, что человеку говоришь, в то ему придется верить. Тайно или явно. И поэтому они выбрали своего 11 друга, ну и решили все ему говорить, что он уже умер. Но они понимали, что такое тонкое тело, как бы жизнь в тонком теле. И как бы этот 11-й, ничего не подозревая, с утра пошел как бы помолиться к другому в гости. Приходит, тот смотрит на него, говорит, уйди, уйди, нечистая, ты же умер вчера. Тот думает, с ума сошел, пошел к следующему, короче. Ну, так продолжалось. На 10-м он уже понял, что он умер. Когда 10-й подошел, он думает, наверное, я умер. Начал думать, как же проверить. Это реальная история. Ну, то есть, описывают веды, что так бывает. Понимаете, женщина является сердцем мужчины. Мужчина в своем сердце, вот внутри себя, он искренне считает, что вот как жена думает, это правда. Но так как она издевается надо мной, я все равно с ней не соглашусь. Мужчина так в сердце вот в себе считает, но часто сам себе даже не признается в этом. Почему? Потому что правду надо доносить правильно. Веда объясняет, что правда – это настолько вещь ценная, что к ней надо относиться очень чутко, нежно, ласково и доносить ее очень заботливо и смиренно. И тогда она дойдет до того, до кому ты ее доносишь. Иначе она не дойдет. Это проблема. Поэтому вините самих себя. Это будет правильнее. Это легче поможет жить. Будьте добры, повторите еще раз название свода законов. Этот свод законов, трактат древний, называется Тиру Курал. И написал его Тиру Вальвар. Тиру с тамилского языка переводится как святой. Вальвар означает священник, мудрец. Если женщина сделала аборт против воли мужа, означает ли это, что она от него тем самым отказалась? Почему нет? Это означает, что она совершила злой поступок против своей судьбы. И это также означает, что она должна, как только это поняла, немедленно начать совершать прайщиту. Прайщита, то есть это определенное действие, направленное на очищение сознания от злого поступка. Веды говорят, что злой поступок – это не обречение себя на что-то. Это просто ошибка, которую надо исправить. Просто любой злой поступок, он является ошибкой разной силы. И поэтому разные силы надо вкладывать, чтобы его исправить. Часто люди не понимают, какой объем силы надо вложить, но веды также это объясняют. Они объясняют, допустим, ты сделала аборт. Когда ты сделала аборт, в этот момент, когда человек совершает грех, к нему в сознании приходит знание о том, что это все нормально на самом деле, ничего страшного нет. Первый этап отношения к греху. Полная тупость в понимании, что будет дальше. Так действует грех сам по себе. Когда человек совершает его, он не может понять, что он просто аж такой вот, его как бы вот эта энергия греха ошарашивает, и он такой думает, да все классно на самом деле, все будет хорошо. И он доволен даже тем, что он это сделал. Первый этап. Потом проходит время, и начинаются последствия. Человек чувствует что-то не то. Потом он начинает изучать, и, наконец, у него открываются глаза. Он думает, вот что, оказывается, я сделал. То есть первое ощущение после, вот когда отрезвление приходит, первое ощущение – шок. И человеку кажется, все, как теперь с этим жить? На самом деле, не надо поддаваться этому состоянию. Надо понять, что любой плохой поступок преодолевается хорошими поступками. Вопрос только, сколько их будет и как. Поэтому прайщита состоит из трех ступеней. Первая ступень – раскаяние. Когда человек раскаивается, он тем самым углубляет свое знание об этом поступке. Чем больше он раскаивается, тем глубже он понимает, что он сделал. Потом наступает такой момент, когда раскаяние до такой степени доходит, что он осознает, что этого в своей жизни больше делать нельзя никогда. Это нельзя сказать просто словами, это осознание. Надо раскаиваться, раскаиваться. Чем больше раскаиваться, тем трезвее он понимает, что он сделал. Потом наступает момент, когда он думает, все, теперь я понял, что я сделал. И он думает, никогда я больше этого не сделаю. И он с твердой решимостью как бы вот эту фразу в свою жизнь вставляет. И третья стадия – это следование этому раскаянию, этой фразе. Человек твердо следует. И когда он твердо следует, на этой третьей стадии в какой-то момент в сердце возникает радость. Вот это реально возникает просто в жизни. Наступает момент, и ты думаешь о том, что ты сделала аборт. И в сердце возникает спокойствие и радость. Что на самом деле все уже это позади в твоей судьбе. Потому что ты это пересилила своей волей. Сколько на это уйдет времени? Попробуйте. Потрудитесь. Но это труд, понимаете, труд душевный. И он дает такой результат, что человек чувствует, все, закончилась эта плохая карма. Закончилась означает никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что когда не закончилась, человек думает, ну ничего страшного, если при каких-то обстоятельствах я это сделаю. Или еще как-то себя оправдывает, или страдает от этого, или оправдывает, или страдает. Значит, не закончилась плохая карма. Она или заставляет опять это делать, или ты чувствуешь ее по-другому. Вот смотрите, допустим, человек бросил курить. Первый этап – его тянет курить. Второй этап – он осознает, как это ужасно курить. На первом этапе он не осознает, потом он осознает. Потом что дальше происходит? Он эту мысль о курении начинает ненавидеть. И на этом этапе он привязан к курению, но со знаком «минус». Если на этом этапе он увидит курильщика, что с ним произойдет? Он его будет ненавидеть. Скажет, иди отсюда, ты что здесь при мне куришь? Хотя сам курил при других людях до этого. Но когда человек действительно избавится от сигареты в своем сердце, ему будет все равно, кто где курит. Он будет спокойно к этому относиться. Понимаете? Спокойное отношение означает преодоление. Но это не дешево добраться до этого в своей жизни. Сейчас у нас завершающая часть лекции. Мы еще не расходимся, нет. У нас заключительная часть программы. Мы сейчас будем учиться давать благословения. Практическое занятие у нас сейчас будет. Сейчас вам объясню, как это делать. Дело в том, что Веды объясняют, что есть только один принцип. Принцип это называется звук. Если человек способен понять, как произносить звук, то в этом случае он может его, этот принцип применять где угодно. Допустим, в ведической школе дети начинали учиться с этого. Они не учили азбуку, там, арифметику, математику. Они садились и много-много времени, а они учились произносить звук. Потому что звук – это основа жизни, это сила, которая меняет судьбу. А звук больше всего связан с разумом человека и больше всего влияет на других людей и на меня самого. Поэтому надо учиться правильно сначала настраиваться в звуке. И это вот настроенность – это самое сильное, что у человека в жизни есть. Вы знаете, что самое сильное, что есть у руководителя, допустим? Самое сильное, что у руководителя есть, это голос. Голос – это самое сильное проявление разума. Настоящий сильный руководитель, он может просто сказать «замолчи» своим подчиненным. И тот сразу… И он не может рта открыть. Почему? Потому что у него очень сильный разум. А плохой руководитель, он не может голосом остановить своих подчиненных. Это значит, что у него нет силы руководить. Сила главная человека находится в голосе. Поэтому ее надо тренировать, эту силу. Так же, как мы гантели поднимаем, мы должны тренировать силу в голосе, это значит практика. Каждый человек разумный, поэтому с утра молится каждый день. Я, допустим, с утра молюсь 2 часа. Не знаю, много это или мало, но я считаю, что, по крайней мере, необходимость какая-то минимальная. Не обязательно так много молиться, можно по 15 минут хотя бы. Просто даже если у вас нет веры в Бога, просто читайте настрои. Сейчас мы будем повторять настрой. На санскрите он звучит «Сарвей баванту сукхи нага». То есть этот настрой относится к разряду шанти-мантр. Шанти означает спокойствие или удовлетворенность. Мантра означает мантра. Ман означает ум, тра означает оружие. Оружие для ума. То есть, которая приводит человека к спокойствию. Переводится эта фраза «я желаю всем счастья». Когда человек повторяет ее, то его разум становится сильным, он пропитывается энергией счастья, этот человек, потом начинает пропитывать других, и его ум успокаивается в результате. Потому что ум становится спокойным всегда, когда есть энергия счастья. Когда счастья нет в жизни, ум всегда беспокоится. Поэтому мы сейчас будем вырабатывать внутри себя энергию счастья. Не думайте, что это шутка. Я говорю сейчас очень серьезно. Для этого надо сделать следующее. Для того, чтобы разум активизировался, надо мысленно кланяться всем, кто сидит вокруг, настраиваясь психически, думая о них, как о чистых людях, которые сидят вокруг вас. И скажу вам по секрету, если вокруг вас сидели нечистые люди, они бы ни одного слова моего не выдержали. Они подсюда сбежали в самом начале лекции. Потому что лекция непростая. Надо действительно, чтобы ее принять, надо внутри иметь достаточно силы. Поэтому есть кому кланяться. Поэтому надо сесть так же прямо, чтобы звук сильно как бы выходил из сердца. Надо сесть прямо. Потому что энергия подниматься вверх в этом случае начинается. И еще очень важно знать, что звук должен звучать здесь, в области сердца. Здесь находится разум у человека. Вот здесь, в области сердца, находится разум. И именно там должно звучать. Там вера находится, решимость, способность справиться с трудностями, сила здесь человеческая. И чтобы звук оттуда шел, надо еще поучиться этому. Надо потренироваться. Еще одно правило. Чтобы разум активизировался, повторять надо медленно. Я буду повторять медленно, не перегоняйте меня, не пытайтесь убежать вперед. Это значит, что вы на умственной платформе встаете. Мы будем сейчас хором все повторять.